Здравствуйте, друзья! Вот и 11 часов утра по местному, по калифорнийскому. А уж у вас, ну, зависит, где вы на планете разместились. И у нас вообще бурная такая житуха в Соединенных Штатах, в политической, так сказать, жизни. В экономической все более-менее в порядке, так как бы и безработица низкая, и все в целом хорошо. А вот в политической так очень много турбулентности. Я бы сказал, что вот за последнюю неделю что-то такое вот навалилось. И с одной стороны провалился закон, который готовили 3 месяца, значит, о том, чтобы помощь Украине, Израилю, Тайваню дать и принять меры по защите границы, и помощь не давали, пока не примут меры по защите границы. В последний момент, когда уже договорились, сказали, не будем с вами договариваться о защите границы, потому что нам нужно, чтобы граница была открытая, чтобы Трампу было с чем на выборы идти. Ну, в общем, какая вот очень, я бы сказал, такого дегенеративного состояния я даже припомнить не могу. Для того, чтобы поддержать народ в возбуждении относительно границы, хотели вот этого министра по этим делам, значит, такой Майоркас его фамилия, хотели его импичнуть, у них не получилось, потому что большинства голосов такого более-менее солидного нету, а вот те пару голосов, которые там есть, не сработали. Понимаете, поэтому и тут провалы, и тут провалы. То есть все, что они там делали, все оказалось в провале, в заднице в глубокой и так далее. Потом дальше, значит, у нас что? Верховный суд вчера заслушивал стороны по поводу выключения Трампа из избирательных бюллетеней в штате Колорадо. И надо сказать, что они еще решения своего не вынесли, но потому как обсуждение происходило, вопросы, которые они задавали сторонам, видно, что и консервативные, и либеральные судьи в Верховном суде не хотят брать на себя решение вопроса о том, что вот Трамп, он участвовал, там не участвовал, отвечает, не отвечает. Они пытаются так вот найти какую-то лазейку, чтобы не брать на себя решение и оставить его в списках на выборы по формальному какому-нибудь признаку. Ну, например, вот, допустим, штат Колорадо не может квалифицировать какие-то федеральные законы, как они там применяются и так далее. Вот поэтому, значит, мы не разрешаем им забрать его из списка без того, чтобы вообще как-то высказываться по поводу того, значит, он виноват в чем-то или нет. Вот как-то так они лавируют. И, ну, в общем, много интересного. Да, тут, ну, опять же, на мировой арене, значит, у нас есть отставка Залужного, что-нибудь там еще, я не знаю, вы мне сами тут расскажете. Я надеюсь. А, вот интервью это Путина Такеру, да. Значит, ну, вот, короче, повестка сегодняшняя у нас формируется вами. Я просто перечислил, что тут у нас в целом такое происходит. Вот, а вы уже давайте там по вашим вопросам пойдем. Видели интервью Пути? Он там заявил, что Польша сама спровоцировала Германию на начало Второй мировой. В очередной раз сказал, что никаких территориальных желаний у него нет. То есть вы мало того, что всякое дерьмо хаваете, вы еще хотите, чтобы я, значит, вместе с вами это делал. Я не хочу. Я прекрасно понимаю все, что скажет Путин. Я совершенно понимаю, зачем туда поехал этот Такер. И как бы какую игру они отыгрывают и так далее, и так далее. Это, ну, даже я не знаю. Я считаю, что это неприлично. Вот человека, который, ну, элементарно соображает, чтобы вот это вот дерьмо пережевывать, чтобы оно у нас на зубах скрипело. Это не для нас. Добрый день из Киева. Здоровенькие булы. Какое первое авто купили в США? Надо сказать, что первое авто нам подарили. Мы же приехали, у нас было на троих там $456. Нам меняли тогда по $152 на человека. Вот. Все, что у нас было, $450. Поэтому купить мы, конечно, ничего не могли, но нам подарили машину. Первую. Это была Volvo такая, DL240. Вот. Потом уже я одолжил деньги у приятеля. Своих тоже у нас не было. Я ему потом возвращал там целый год. Я одолжил у него 3000, и мы купили Hyundai. Такой, знаете, хэтчбэк. Я не помню там конкретно вот эту модель там. Вот, и хэтчбэк. Ему было 2 года от роду. Он был где-то в аварии слегка подбитый. Очень небольшой майлэдж на нем был там. Ну, совсем никакой. С коробкой передач ручной. Там, о 5 скоростях. Ну, я тогда фактически только-только вот с «Жигулей» там пересел. Мне было очень комфортно с этой рукояткой. Тем более, что жили мы тогда в Сан-Франциско. А в Сан-Франциско там иногда вот на таком холме. Встанешь вот туда, да, тут светофор, и вот так встал вот так, и сзади тебя. Вот там целая цепочка, да, и так вот, чтобы тронуться. Значит, желательно, конечно, с ручной передачей было удобнее. Во всяком случае, в тот момент мне гораздо удобнее было вот это все делать на подъеме с ручкой, чем, допустим, на автомате. Не знаю, я уже давно так, на автомате езжу, не знаю, может быть, справился бы, но такое время было. А потом уже у нас была новая машина, я работал, и я купил такой минивэнчик Mazda. Он стоил 1017. Вот, минивэн Mazda MPV. Это была вообще новая машина. Мне казалось, что она там вообще супер-дюпер там. Но она и вообще неплохая была машина, кстати. Вот. Ну и так уже и пошло-пошло-пошло-поехало. И с тех пор я уже только на новых. То есть, как бы я... Вот была Mazda MPV, потом у меня был Mercedes 1, Lexus, потом опять Mercedes и снова Mercedes. Ну, в общем, как-то вот так все это на Mercedes'ах, да на Lexus'ах, вот так вот и вся жизнь-то и прошла. Да, нечего вспомнить. Вот, здравствуйте, добрейшего стрима. Я себя ловлю на мысли, что вроде событий много происходит, а оглядываясь по сторонам, так и нет ничего в целом. Есть у вас такое ощущение? Ну, не без этого, конечно, это же и специально тоже делается, чтобы люди охренели, офигели, ничего не помнили. А кто сейчас помнит, допустим, тот момент, когда заступил на должность Байден, и что тогда было, вот 3 года назад, да, что 3 года назад было с пандемией, с прививками? Вообще, кто-нибудь помнит, что было 3 года назад с прививками? Понимаете, это как вот как 30 лет прошло. Понимаете? Поэтому вот такая вереница событий каждый день, сейчас как в прежние времена, там за месяц. Поэтому, конечно, человек ничего не помнит. Как вам интервью Карлсона? Ну, даже странно это все слово. Все равно, что вот там, допустим, Гитлер бы давал интервью, или там Сталин бы давал интервью, или там какой-нибудь Пол Пот давал бы интервью, или там, я не знаю, председатель Мао. Вы чего? Ну, вот я сейчас побегу слушать эту сволочь. Добрый день, ура. И день приходит в города. Ну, конечно, день сменяется ночью, ночь сменяется днем. Это как бы диалектика такая. Михаил, уже посмотрели интервью, но что-то достают. Как вы считаете, закончатся ли военные действия до выборов в США? Сейчас так много вокруг военных действий, что я даже и не знаю, о каких вы именно. Может, вы там про Израиль, может, вы про Украину. Нет, в Украине точно не закончится. Ну, то есть, как точно, мы не можем. Может, Путин завтра умрет и закончится, но... Так вот, в естественном ходе событий я не очень понимаю, как они могут закончиться в Украине. В Израиле тоже я что-то сомневаюсь. И вот чтобы прям так вот взяли и закончились. Как-то не видно, не просматривается. Но еще раз, все может быть. Я не хочу сказать, что оно в принципиальном плане невозможно. Я хочу сказать, что не просматривается вот так. Передайте привет Марине Дьячковой. Ну, Марине Дьячковой не то, что привет, а прямо-таки и наилучшие пожелания. Вот, так что, Михаил, это конец, спрашивают. Где именно? Сенат так и не примет законопроект о помощи Украине. Примет, ну, конечно, примет. Конечно, примет. А куда им деваться-то? Что, у них выбор есть? Примет. Уж Сенат так точно примет. Там, вы можете сказать, там палата представителей. Палата представителей, как бы там гораздо больше противников в принципиальном плане. Противников помощи Украине, но там все-таки еще есть и демократы тоже. Хотя, в общем, по-разному там. По-разному. Там, они же хотят одним законопроектом и Израиль, и Украину. А есть люди, которые против там помощи Израилю, тот же Сандерс, например, да? Вот. А есть люди, которые против помощи Украине, и вот они должны как-то проголосовать сразу и за то, и за другое. То есть все вот так, знаете, сложненько все, непростенько. Так. Доброе утро, Михаил Петрович. Да здравствует желтый Иисус и его жена Маланка. А что желтый-то? У нас Иисус оранжевый тут. Желтым я не знаю, где он. Вы, может, намекаете на человека из Азии? Так, здравствуйте, Михаил. Имеет ли смысл мне, человеку не в теме, изучать ваш бесплатный курс по тестированию 23-го года? Он у нас 22-го. И в чем отличие от платной школы «Спасибо»? Ну, во-первых, он на русском языке курс. То есть, если вы собираетесь работать, там, скажем, в России, там, в Украине, Белоруссии, то нормально. Но, в принципе-то, мы так его делали вот на туда, не на Америку. Первое. Второе. Ну, там нет такой задачи, чтобы вывести человека на ударную позицию на рынке труда. То есть, там есть проектики, но они такие маленькие, ознакомительные. То есть, там нет много проектов, как у нас в нормальном курсе. Там вас никто не готовит к интервью, индивидуально или там в малой группе. Там никто не делает вам резюме. И, ну, то есть, это курс такой изучательный, а не выводящий на ударную позицию. Понимаете? Вот выход на ударную позицию стоит там денег, когда люди тобой занимаются. А само по себе вот там знание какое-то, это ваше время в основном. Ну, то есть, конечно, там от меня требовалось записать. Мне, может быть, стоило там 5-6-7 тысяч заплатить людям, которых я пригласил, но в общем и в целом оно один раз сделано и висит. То есть этот курс, который висит на русском языке, не отвечает на вопрос, как я пойду и найду работу. Он вообще вот как бы говорит, некоторые знания. А курс, который стоит денег, там вами занимаются в плане поиска работы. Ну, здравствуйте из Украины, нам говорят. Здравствуйте, как думаете Такеру Карлсону просто заплатил Кремль? Похоже, аж от этого интервью выиграл только Кремль и Трамп. Я не думаю, что кто-то из них что-то выиграл. Вот, честно, то есть, если они и выиграли что-то, то только в глазах тех людей, которые и раньше имели такое же мнение. Они просто утвердились в своем мнении. Люди, которые там с брезгливостью относятся и к Тукеру, и к Кремлю, и к Трампу, и ко всей этой сволочи, ну как оно на них могло повлиять? Я не думаю, что там кто-то что-то выиграл. Все остались при своих. Ну так. Значит, если Трамп будет президент, он говорит, я закрою границу. А что тему не нужно будет потом согласовывать это с демократами? Неужели после всего этого цирка демократы пойдут на соглашение с Трампом? Закрою границу. Закрыть границу административно нельзя. Вот. Нужны законы, которые позволят закрыть границу. Принять закон без демократов он теоретически мог бы. Теоретически, если бы у него было необходимое большинство в Сенате и в Палате представителей, в обеих. Но по прошлой его каденции мы видели, что у него это не очень получается. Кроме того, по тем выборам, где он участвует, мы видим, что он провальный такой кандидат. То есть он не только сам проваливается, ну, допустим, он не провалился сейчас, вот, но он валит тех людей, которые говорят, я такой трампист, и кулаками себя в грудь стучат, они тоже проваливаются. Если только они не баллотируются в таких штатах, где ну, там 70% голосуют за Трампа и так далее, то, конечно, там уже без разницы. Но там, где вот малейшие колебания такие, да, то уже они проигрывают. Поэтому не факт, что у него будет достаточное большинство. То ему придется договариваться. Но договариваться Трамп не может. То есть его способ договориться — это ультиматум. Значит, либо я вас уничтожу, либо вы, значит, принимаете мои условия. Это то, почему он абсолютно не в состоянии быть президентом, тем более там демократической страны, вот эти его... Он же больной душевно. То есть это человек, которому нужно постоянно вот свою эту альфа-самца вот этого показывать, что он сейчас всех над всеми доминирует, сейчас всех там раком поставит, там сейчас всех унизит и так далее, и так далее. Это просто душевно больной человек. Поэтому он не может договариваться, это абсолютно исключено. А такого, чтобы, например, там ультиматумы ставить, у него нет возможности. Поэтому я думаю, что и не будет. То есть даже если он станет президентом, то там какие-то другие вещи они будут пытаться делать. Например, он обещает депортировать там 10 миллионов человек, которые в США находятся нелегально. И, в принципе, административно это можно сделать. Потому что тут административное условие. Надо их отловить. Это не так сложно. Они отлавливаются. Ну, конечно, есть там какие-то sanctuary cities, там, где демократы не кооперируются с федералами. Там. Это не суть. Они их в других местах отловят. То есть они отловят не 10 миллионов, а 8. Понимаете? Но они их отловят. Вот. Дальше что? Дальше их надо посадить в какие-то лагеря, потому что сейчас их отлавливают и отпускают. Они могут сказать: мы не отпускаем, мы их отловили, посадили вот в эти самые лагеря. Да? И дальше каждый человек, которого депортируют, должен иметь возможность, чтобы его дело о депортации рассмотрел иммиграционный суд. Вот можно прямо в этих лагерях там посадить каких-то людей, назвать их иммиграционными судьями, и они тебе в течение там 2 часов будут, ну я утрирую, будут тебе выдавать, значит, решение о депортации и все. То есть депортировать миллионы людей теоретически он бы мог, чисто на административном ресурсе, без изменения законодательства. Это можно, да, это он может. Ну, он грозится это сделать, он грозится там миллионы людей депортировать, это правда. Путин в интервью Карлсону сказал, что Украина первая начала, она напала на Донбасс, а они войну заканчивают. Да. Как-то я даже не знаю, что вам сказать. Ну, кроме того, что... А зачем вы это сюда тащите, я не понимаю. Что у вас в новостях про интервью Карлсона? Ничего особо. Так, по мелочи. У нас как раз вот тут ничего такого нет с этим. Что происходит с рынком труда в IT? В прошлом и этом году было много увольнений из топовых IT-компаний. По данным TechCrunch, более 240 тысяч человек. Сейчас сотни тысяч специалистов на рынке без работы. Вы где-то набрались этого, я не знаю где. Но история такая. Безработица в IT довольно низко. Поэтому сколько там народу уволили, я уж там не знаю. Но если эти люди более-менее потом находят работу быстро, то и, как бы, и проблемы особо и нет. Поэтому, значит, еще раз. Безработица низко. Очень низко. Там до 2%, меньше 2% в IT конкретно. Сейчас сложнее стало находить работу, это правда. Даже людям с опытом, потому что многие компании не очень нанимают. Я читаю все время на эту тему, много пишут. В частности, вот говорят, что многие компании побаиваются, что есть еще страх рецессии, каких-то негативных экономических факторов. Что вот, и вот, собственно, Federal Reserve Bank на днях, буквально, когда это там было, на этой неделе, что ли, они сказали, что не видят пока, что инфляция так уж прям совсем побеждена, поэтому они не спешат, например, снижать ставку процентную, понимаете? То есть такая, как бы, экономика неубедительно оправившаяся, вот так бы я сказал. Насчет там каких-то гигантских там увольнений, там, я не знаю, там, что, чего, это хайп обычный. Ну, то есть, увольнения есть, да. Вы говорите, топовые компании, это компании, которые зарабатывают на рекламе. Это и Google, и Facebook, там, да, вот они на рекламе зарабатывают. Когда поднимали в 2022 году, поднимали ставку процентную, компании, соответственно, у них снижалась прибыль, они меньше тратили на рекламу. Соответственно, вот эти вот топовые несли потери, соответственно, стали как-то перестраиваться и так далее. Кроме того, во время самой пандемии нанимали очень много людей, потому что нужно было перестроиться. Смотрите, вот компании, которые работали в офисе, должны были перестроиться на удаленную работу. То есть какие-то технические решения для этого нужны какие-то люди. Нужен новый софтвер, новый хардвер, нужна установка, конфигурация, обучение и так далее. То есть наняли много-много народу. Поэтому сейчас там что-то такое сбрасывают. Сбрасывают. Нет никакой вот такой катастрофы, которую я вот так вычитываю из вашего этого поста. Ну, есть, да, есть несимпатичный момент, да. Больше того, в этом году, вот уже в 24-м, продолжаются какие-то сокращения тут и сокращения там. И продолжается хайп по этому поводу там и так далее. Иначе, ну, кто придет, кто кликнет на рекламу и как они деньги заработают, если не устроить хайп и так далее. Ну, значит, сотни тысяч специалистов на рынке без работы, вы очень, очень сильно преувеличиваете просто, ну, так я бы сказал, на порядок. Вот, в моей оценке. Недавно посмотрел ваш недавний видеопост, и кто-то вам в комментарии пишет, что это вы мне приснились сегодня. Вы отвечаете, это к деньгам. Хорошее чувство юмора. Это из практики. У меня женщина одна училась там 20 лет назад, звонит и говорит, вот, Михаил, вы мне там приснились. Я говорю, ну, прилично все так я себя вел. Она говорит, да, это, говорит, нормально все. Но, говорит, вот я позвонил там Люсе, вот помните, Люся у нас училась в классе, я говорю, ну да. Говорит, я спрашиваю Люсю, вот там Михаил приснился, это к чему? Так, Люся ей говорит, Михаил, это к деньгам. Вот, это у меня просто так отразилось. И она пришла ко мне поболтать, там что-то она хотела то ли купить недвижимость какую-то, то ли еще чего-то, у нее какой-то финансовый вопрос какой-то возник, и она пришла. А вот эта вот Люся, которая сказала ей, что если я приснился, то это к деньгам, это просто... Как бы это не мой личный юмор, а это просто я из жизни подгребаю. После прочтения «Одноэтажной Америки» Ильфа и Петрова задаюсь вопросом, как та цензура пропустила их произведение? Это еще не была та цензура. Это была совсем не та цензура. Еще. Это вот самый-самый там переходный момент, начало 30-х. Там в 36-м, 7-м, 8-м уже, может быть, и не пропустили бы. А вот там проскочило, да. Михаил, если победит Трамп, это возможно. И республиканцы заберут Сенат и Палату представителей, это маловероятно. Какова вероятность, что они отменят филибастер в Сенате и перекроют границу и введут федеральный запрет на аборты? Отменят филибастер. Тут я хотел бы сказать, что все-таки филибастер в Сенате – это инструмент, которым дорожат именно республиканцы. Это как раз демократы все время хотят его отменить. Поэтому в данном случае они просто пойдут навстречу демократам с этим филибастером. Потому что ситуация меняется часто. Знаете, сенатор туда, сенатор сюда. Они как раз хотят, чтобы этот филибастер был на месте. И надо сказать, что обе партии, и та, и другая, очень активно пользуются этим самым филибастером. Поэтому я даже не думаю, что филибастеру что-нибудь такое грозит. Вот. Перекроют границу, введут федеральный запрет на аборты. Я думаю так, что введение федерального запрета на аборты... Само по себе, без всех остальных вещей. Это может быть следующие 20 лет у нас не будет республиканской партии ни в Сенате, ни в Конгрессе, ни в губернаторах, нигде. То есть это смертельная удавка у них на шее. Тут еще есть момент очень важный. Значит, смотрите. Когда Трамп был на первом сроке своем, его главная задача была получить второй срок. И он делал то, что от него хотели вот эти вот относительно немногочисленные, но при том балансе сил, который сложился в республиканской партии, достаточно важный вот этот сегмент, вот эти вот верующие, там мракобесы и так далее, такие совсем охреневшие. И вот он для них это все делал, чтобы получить поддержку на следующий срок. Сейчас ему на третий срок уже поддержка будет не нужна. Это не, ну то есть зачем ему вот это все? Ну вот зачем ему запрещать там, тем более он сам не противник аборта. Лично Трамп вообще не противник аборта никак. Абортов вообще никак. Вот, поэтому я не думаю, что дойдет до запрета абортов на федеральном уровне и так далее, и так далее. Да, это мечта мракобесов, вот этих полуфашистов, но они уже перестанут быть важны для Трампа. Никакой такой необходимости нет что-то сильно перед ним распинаться там. Ну, как бы меняется расклад политических сил, как бы интересов и так далее. Я не думаю, что дойдет вот до этого. Слышал, что один из республиканских сенаторов сказал, что сегодня будет голосование за помощь Украине. Голосование было вчера. Вот у нас тут, значит, вчера проголосовали за то, чтобы начать обсуждение. Там как бы два голосования. Первое, что вынести на обсуждение, а второе уже там по результатам обсуждения, там принять или не принять что-то. Значит, вчера проголосовали за то, чтобы вынести на обсуждение законопроект помощи 60 миллиардов Израилю и там где-то 14 миллиардов, значит, в смысле 60 миллиардов Украине, 14 миллиардов Израилю. Почему-то там не было больше Тайваня, ну, неважно, в общем, они его вынесли. Уже вчера проголосовали за то, чтобы начать обсуждение, и, может быть, они... Я не уверен, что они за один день его примут. Вот. Может быть, там им надо как-то пообсуждать там или чего-то. Ну, в общем, да, это идет работа. Поскольку республиканцы отказались от привязки границы США с Мексикой к вопросу помощи Украине и Израилю, поскольку это больше уже не связывает никого, тогда мы возвращаемся к помощи Украине и Израилю. То, что вот уже 3-4 месяца уже оно висит в воздухе из-за попытки привязать это к границе, неудавшейся. Значит, говорят, ну хорошо, возвращаемся к помощи Украине и Израилю. Поэтому оно где-то вот-вот-вот должно произойти, да. Они должны были сегодня обсуждать, я думаю. То есть у Шумера, у председательствующего, у него, конечно, это первоочередная задача. Да, Михаил, красивая футболка. Вы были в Коста-Рике? Ну, а чего не быть-то? Был, в Коста-Рике был. Не то, чтобы я там сильно был, но мы на круизном лайнере шли через Панамский канал и останавливались там в 6 странах, вот в частности, в Коста-Рике в частности. Не могу сказать, что я был сильно впечатлен там чем-то таким. Ну, там мило, мило. Влажно, жарко, все замечательно. А были кейсы, когда кто-либо из ваших выпускников становился программистом после работы тестировщиком? Ну, конечно. Сколько хочешь. Как сложилась их дальнейшая карьера? Ну, стали программистами. А что такого? А из программистов я не знаю, кем стали. Может, они проект-менеджерами стали, а может, они там вице-президентами стали, а может, они там ушли из IT и стали риэлторами. И разные же пути у людей. Я ведь не занимаюсь вот дальнейшим, да, я занимаюсь тем, чтобы через, как бы сказать, через забор перебросить вот из Союз Печати в американскую мечту. А там они по американской мечте фигачат, как хотят, что же. Какие три президента США лучшие за всю историю? Ей-богу, ну что я-то буду? Я не историк, я не настолько хорошо, как бы вам сказать... История США для меня не то, что, вот, знаете, как вот разложил на столе, и вот она вся передо мной. И мне также вот там интересно и комфортно рассуждать там о периоде вот этом и этом и этом. Там у меня в основном там пятна темные, так? Ну, какие-то вещи, какие-то события, какие-то люди, да? Ну, так. Было много совершенно выдающихся людей. Особенно вот первые президенты США, да, те, кто вот отцы-основатели. Потом, ну, вот Линкольн, безусловно, очень интересный человек. Потом Рузвельт и оба, да, и дядя, и племяш. Оба очень интересные были. И Эйзенхауэр очень интересный, и Трумэн, и вот наше время уже, да. Они все были очень-очень интересные. И Кеннеди, и Джонсон. Ну, там были такие менее яркие фигуры, там, типа Картера какого-нибудь или там Джеральда Форда. Но, тем не менее, они все так или иначе как-то вот... эти у меня перед глазами проходили, так что я могу, может быть, к ним, так сказать, про них больше сказать, чем про тех, кто там был какой-то. Какой-нибудь Элис Грант какой-нибудь. Что мы знаем про Элиса Гранта? Ну, если специально не пойти, не читать там и так далее. Да. Нелегальные мигранты уничтожают Сиэтл. Им дают бесплатно медстраховку, проживание, еду и выплаты в $2700 на человека. Что вы думаете об этом? Спасибо. Не, ну послушайте, вы уже заявили некую позицию. Вы сказали, что они уничтожают Сиэтл. Что я думаю об этом? Я думаю, что вряд ли мы с вами как-то это самое, ну, получится у нас поговорить. Поскольку вы не пришли поговорить, а вы пришли сделать утверждение какое-то. Вот. Ну и оставайтесь при своем утверждении, я чего. Почему при наличии материальных возможностей и свободного времени у вас нет страсти к путешествию? Ям. Ну, страсти у меня нет. У меня страсти только к Светлане Иосифовне. А так, чтобы к путешествиям, я люблю путешествовать. Но Светлана Иосифовна, которая тоже любит путешествовать в целом, она любит путешествовать с комфортом. Это связано с тем, что она, например, не любит питаться в общепите. Понимаете, она, если куда-то мы едем, она норовит с собой там какую-нибудь кастрюлю захватить, чтобы самим готовить и так далее. Кроме того, она не любит, когда мы едем вдвоем, а любит, чтобы была компания и так далее. Мы любим путешествовать. Значит, но у нас еще собачка тоже есть, надо ее кому-то пристраивать на это время. Ну вот мы поедем в мае, в июне, у нас там где-то на рубеже мая-июня, у нас будет такая поездка дней на 10. Мы поедем, это не будет Бостон как Бостон, хотя на последние 3 дня мы проведем в Бостоне. Но мы поедем в курортный городок, 17 век, там вообще такие места вокруг. Вот, так что мы с вами попутешествуем по Америке 17-18 века, вот эти городочки маленькие первые, значит, иммигрантские, и там вот поживем в пансионате на берегу океана, и оттуда будем делать набеги на местные такие достопримечательности, а с нами будут наши друзья, с которыми мы когда-то путешествовали, если вы смотрели на наш сериал, когда мы ездили по Италии, Австрии, Словении и так далее. Вот мы с ними тогда. Значит, там муж и жена, и жена со Светой сидела за одной партой в школе. Вот ее киевская подружка. Вот, они живут в Коннектикуте. Мы поедем к ним туда вот и будем с ними путешествовать. Мы любим путешествовать. Мнение про интервью Карсона. Интервью с Путиным. Пользуется популярностью среди американцев. Всем наплевать? Всем наплевать. Я не вижу какого-то... Ну, то есть, еще раз. Я смотрю там на разные средства массовой информации. И я не вижу, чтобы там как-то сильно кто-то обсуждал, знаете. Или где-то вообще об этом что-то такое. Ну, то есть говорят о том, что это полезный идиот или просто агентура. Так и есть там. Ну, по чуть-чуть. Ну, то есть понятно, все знают, кто такой Карлсон. Ну, что теперь с ним? Так, Карлсон. Так, Коста-Рика – прекрасное место для отпуска. Как ваша Тесла-автомат? Это Светина Тесла-автомат. Как Светлана отнеслась к огромной дыре в вашем заборе, через который мы рассмотрели весь бэк-ярд вашего соседа и бассейн? Он согласился его заменить. Мы с ним пока еще не болтали на эту тему, но это не первый раз. Если вы думаете, что мы эту дыру первый раз видим, это не так. Там периодически что-то отваливается. Мы соседу говорим, давай заменим забор. Он говорит, что вы, что? А он сам плотник. Он любит сам тут что-то подколотить, подкрутить. Посмотрев это интервью, одно понятно точно. Польша, Балтия, готовьтесь. Так, ребятки, одну секунду я сейчас подскочу. Одну секундочку. Да, мы продолжаем. Так, здравствуйте, буду учиться удаленно, магистр. Подскажите, диплом какого университета более привлекательный для работодателя в Штатах? Германия или США? Германия лучше программа, но США местный диплом. Ну, я бы сказал, что США лучше, безусловно. Понятно, хотя бы, что у вас в руках. Понимаете? Я даже не об этом хочу сказать, но если вы будете учиться в США, у вас какие-то знакомые появятся, знаете. Это гораздо важнее, чем просто вот чему вы там учились, потому что через знакомых вы можете попасть куда-то. Если вы учитесь удаленно, и американский у вас диплом или немецкий у вас диплом, это фикция, в том смысле, ну как вот на Руси там бумажкой машет, а бумажки цена 3 копейки, то, конечно, это без разницы. Это же не диплом, это же где-то вы там чего-то удаленно, там я не знаю что, не принимайте резиновую бабу за настоящую. Понимаете, резиновая баба, она не приласкает и не полюбит, и не сготовит тебе, понимаете, а денег за нее хотят, наверное, как за настоящую. То есть, если это какая-то мошенническая фигня такая вот для, знаете, людей, которые не понимают. Я вот рассказываю историю, что вот встречал девушку в аэропорту, которая к нам ехала учиться, и она из Нижнего Новгорода была. Я говорю, какая у тебя профессия? Что? Она говорит, вот закончил университет по международным отношениям. И я, знаете, это же кастовое, это же не то, что там, где ты учился, но это кто твои родители, понимаете, там. И я говорю, что ты думала, вот тебя куда-нибудь возьмут на работу в посольство там, Российской Федерации куда-нибудь? Она говорит, ну, конечно, говорит она, да, конечно, говорит она, нам говорили, что мы учимся по программе МГИМО. Охренеть, понимаете? Они учатся по программе МГИМО. Вот, чтобы вас вот не развели вот на это фуфло, понимаете, вот этим немецкий диплом, американский диплом. Я вам за десятку сделаю американский диплом. Не, я не буду мараться, я с вас вообще денег не возьму. Сделаю вам американский диплом. Так. Родственники в Украине остались, с которыми вы поддерживаете связь. А, остались ли родственники? Да нет, все тут давно. У нас не было много родственников в Украине. Знаете, как бывает. Одних петлюровцы, других немцы. Значит, по-всякому. Вот. А те, кто выжили, те уехали. Поэтому так особо и нет никого. Поражаюсь, как люди могут смотреть интервью Путина клоуну и конспирологу Карлсону. Я тоже поражаюсь. Вот они еще обсуждают это все, понимаете? Давно такое не смотрел. Лучше посмотреть какое-то видео на канале дяди Миши и провести время с пользой. Друзья, как тонко человек, понимаете, вот улавливает. Как оцениваете перспективы Apple Vision Pro? А это что такое? Хайповая игрушка или достойный инструмент? Как-то мимо меня прошло, не знаю. Дядь Миш, приветствую. Как вам назначение нового главкома в Украине? Кремлевские пропагандисты радуются. Ну, им вместо... вот у них столько радости с Карлсоном, с этим, теперь еще с этим. Они все время радуются. И там 500 000 народу грохнули, и вроде тоже радость. А что там? Еще же не люди. Ну, а какие там люди? Вот из тюрем там взяли. Это люди? Нет. Ну, кто там у них эти... Кого они там подгребают? Буряты. Ну, кто будет за бурят переживать? Там тувинцы эти, адыгейцы там из Дагестана. Ну, это же не из Москвы, не из Питера. Че переживать-то? Ну, правильно. Вот так оно и... А представляете, какое бабло там рубится на войне-то? Представляете, вот что творится? Да. Так что... Они, конечно, радуются. Кремлевские пропагандисты радуются, но, как говорится, никогда не радуйся раньше времени. Сырский еще себя покажет однозначно. Я думаю, что он себя уже показал. Это все-таки командующие сухопутными войсками Украины, насколько я понимаю, да? То есть Это, он же был начальником Залужного раньше, так, насколько я вот могу припоминаю. А, дядь Миша, приветствую. Как вам назначение? Да. Жанна потрясающий преподаватель. Такое откровение, знаете, да, Жанна, она, ух, Жанна у нас. Это такой ролл-мадл такая. Боевая, шашки наголо, и там давай рубить это, крошить этот сиквел с Юниксом, там, с REST API. Да, собираетесь ли делать в ближайшее время бесплатные курсы? Так уже же есть, ну что, что ж, я же не могу одно и то же все делать и делать. Вот они уже есть. Они висят, можно смотреть, там, там повторить можно, если что, там и так далее. Мать честная. Тут что-то у меня в наушниках какой-то звук. Я думаю, а чего тут звук? А, я понял, чего звук. Это я принимаю стрим в другом окошке. Я уже испугался, думаю, что что-то... Здравствуйте, собираетесь ли вы делать бесплатные курсы? Нет. Трамп говорил, в первый день применит закон о восстании, введет ЧП и приостановит действие Конституции. Он правда это может сделать? Нет, не может. Как так получилось, что за душевно больного человека голосует 46% населения страны? Нет, ну вы тоже не преувеличиваете. Зачем вы так, такие глупости говорите? У нас население страны существенно больше, чем вам может показаться. То есть за него проголосовали там 46% людей, которые пришли на выборы. От населения страны это существенно меньше. Это самое. У нас только зарегистрированных 80%. То есть 20% даже не зарегистрированы. Из остальных там еще 20% на выборы не ходят, хоть они и зарегистрированы. То есть, ну, считайте, что на выборы в целом ходят 2/3 населения. 46% от 2/3, там 46% от 2/3, ну что это будет, там, допустим, 65% из них, половина это будет там 32, ну, это не больше 30% населения, не больше 30, может меньше, там надо смотреть. Как так получилось? Ну, это накопительный такой эффект. То есть, если бы Трамп не был Трампом, а был бы просто каким-то обычным республиканцем, ну, обычным, вот, то за него проголосовало бы, может быть, там меньше на, там, ну, на 5 миллионов человек, там, да, что-нибудь такое, такого плана. Ну, то есть было бы там не 46%, а было бы там 43-42. Ну, то есть разницы какой-то очень-очень фундаментальной нет. Но дело в том, что Трамп ведь он генерит не только людей, которые за него голосуют, он генерит людей, которые против него голосуют. И если вы посмотрите на выборы 2016 года, он проиграл Клинтонше 3 миллиона голосов на общих выборах. А в 2020 году он проиграл 7 миллионов голосов. Это при том, что общее количество проголосовавших за него было рекордно большим. То есть, допустим, пришло там дополнительно 5 миллионов человек проголосовать за него, и еще, соответственно, там 8 миллионов человек пришли проголосовать против него. Поэтому Трамп такая фигура, знаете, поляризующая. Почему есть люди, которые... Понимаете, а почему были люди, которые там кричали, там, «Хочу ребенка от Гитлера», плакали, там, и «Зиг Хайль», там, и так далее. Почему? Почему были люди, которые за Сталина там, в вагоне в воду, за палача, который, собственно, народ гнобил? Понимаете, почему это все происходит? Откуда берутся эти люди, которые строем, маршем, с хоругвями, там, понимаешь, там и так далее, идут на смерть и ведут с собой своих детей, там, и всю страну свою и так далее. Откуда берутся люди, которые в Египте вот, берут и голосуют там, за братьев-мусульман? Откуда берутся люди там, в палестинской автономии, которые подавляющим большинством голосуют за Хамас? Который говорит, что надо вести войну за полное уничтожение Израиля, это значит, что Израиль, может, еще и устоит, а от палестинцев не останется ничего. мокрого места не останется. И они большинством голосов за это, за этого Хамаса. Понимаете, откуда берутся эти безумные массы людей? Это очень интересный вопрос. Ну, вот, ну, мы видим, что они есть. Правильно? Так. Вы смотрели выступление поздравления Максима Галкина на не юбилей Андрея Макаревича 70 лет, минут 15 позитива. Нет, не смотрел. Я как-то далек от Галкина и от всех этих дел. Там и... Че мне Галкин? Я считаю, что надо меньше себе забивать голову этими новостями. Один негатив. Ты никак не можешь повлиять на ситуацию, а голова пухнет только от этого всего мирового бреда. Ну, безусловно, в этом есть как бы зерно, так сказать. Сермяга своя есть. Наблюдаете ли вы реальные действия после декларировавшегося при Трампе призыва перенести производственные мощности на территорию США, как развивается история с инфраструктурными проектами от Байдена? Ну, это же два вопроса. Призывы Трампа, значит, не выводить производство из Америки, безумны в основе своей, потому что это экономическое решение, это не политическое. Никто из политических соображений не переносит заводы в Мексику. Это делается за счет экономических факторов. Поэтому ничего Трампом не было сделано, чтобы стимулировать американские компании не выводить бизнес. Поэтому это абсолютно дешевая, я бы сказал так, нацеленная на крайне неинтеллектуальную часть общества мулька, безумная. Трамп, например, вот очень хотел, чтобы угольная индустрия не приходила в упадок. Он им обещал, обещал, обещал. И за 4 года его правления количество занятых в угольной промышленности сократилось с 80 тысяч человек до 60. Хотя он им разрешил реки загрязнять, то есть не строить очистные сооружения, там еще что-то. Ты не можешь ничего. Экономически уголь умер. Его заменяет газ, он намного дешевле, жидкий газ. Он намного дешевле, ну что теперь делать, понимаете? Поэтому это, ну, как сказать, как называется история с инфраструктурными проектами от Байдена? Ну, как же. Деньги идут, сейчас вся страна этими деньгами завалилась. Вот, соответственно, они там чего-то строят, проектируют, да. Если победит Байден, то теоретически Трамп может баллотироваться на пост президента после второго срока Байдена. Кто тогда будет соперником Трампа? А Трамп будет в тюрьме сидеть до конца жизни, если он не станет сейчас президентом. То есть он умрет в тюрьме. Поэтому баллотироваться ему сильно не придется. Вот. А, здравствуйте, Михаил. Он поэтому так и рвется в президенты, что это для него единственный способ не оказаться пожизненным, не получить пожизненный срок. Там не один, у него там пожизненных сроков с десяток наберется. Лет 10 добирались до США из Донецка, мать честная. Сейчас Огайо. Работал LQA. А что такое LQA? Я даже не знаю, что такое L. LQA. Какой-нибудь Liquid QA, какой-то жидкий. Что он? Localization? Я не знаю, какой такой QA он был. Подскажите, начинать ли с работы LQA с бесплатного курса или же сразу идти на полный курс идти? А зачем вам на полный курс идти, если вы уже опыт имеете? Идите на работу, что вам курс-то? Сразу на полный... Странные вещи вы говорите, вот так бы я сказал. Вам работа нужна, у вас опыт есть, а вы про курсы. У вас вопрос другой, значит, как найти работу? Значит, нужно ли вам при этом на курсы идти, я не знаю. Но это надо конкретно смотреть, значит, стучитесь в скайпе, я с вами поболтаю, оценю, значит, где вы находитесь и куда вам надо добраться, и мы тогда построим какой-то путь. А брать курс платный, бесплатный, это не отвечает на вопрос, откуда работа возьмется. Может, вообще курс никакой не надо. Если сегодня не примут закон в Сенате, отложат до марта, у Сената каникулы, и они разъезжаются в Мюнхен на конференцию по безопасности. Насколько я помню, Шумер говорил, что не разойдемся, пока не примем. Как-то такой был разговор. Не знаю. Что-то лайков маловато. Действительно, могли бы и накинуть. Так, говорят, евреи жадные. А сами вот придут, блин, лайка жалко. Даже не знаю. Ну ладно. Так. Планируются опенхаусы в Бостоне или будет не до этого? О, я, честно говоря, даже не думал на эту тему вообще никак. Но, даже не знаю. Ну, если какой-нибудь риэлтор нам русскоязычный попадется там на месте, то, может быть, мы с ним там походим. Да, так, хорошо в будний день походить, когда народу нет особо. Тут посмотрели, там посмотрели. Это хороший вопрос, да, хороший вопрос. Надо подумать. Михаил, было бы классно, если бы вы со Светланой путешествовали по разным штатам и делали видео про жизнь там. Ждем Северную Каролину. А там столько народу в Северной Каролине, кроме меня, что это самое... Чего я вам там... Зачем я вам там нужен оценивать Северную Каролину? Да. Я видел очень полярные мнения про Северную Каролину. Есть люди, которые там живут и счастливы до соплей. Есть люди, которые посмотрят и говорят, что это отстой, там как бы жить вообще невозможно. Ну, то есть... Обычно там нравится людям, которым здесь просто у них нет возможности купить дом дорого. А у них дети, например, хочется вот такое свое хозяйство. Вот они едут, например, в Северную Каролину. Там хорошо с работой айтишной, в принципе. Если про моих выпускников говорить, да. Значит, они туда поехали, они там купили дом, и там замечательно. Ну, вопрос, что там вокруг дома, и там куда ты еще можешь деться, и так далее. И насколько там влажно. И насколько там жарко, и летает ли там всякая дрянь, которая кусается, и так далее, и так далее. И это отдельный такой большой вопрос. Но еще раз, все зависит от того, как конкретный человек к чему-то относится. У нас работала девочка вот в офисе, и она думала, что вот надо, у нее муж программист был, но они думали уехать вот из Кремниевой долины, а поскольку она знала много наших выпускников, работая в офисе, она поехала посмотреть туда, посмотреть сюда, вот она поехала, значит, в Северную Каролину. Там ее, значит, ждали восторженные, значит, Северной Каролиной там какие-то наши выпускники и так далее, и так далее. И они ее восторженно показывали. Вот, и я, когда она вернулась, я говорю, ну и как? И она такую гримасу сделала, знаете. В итоге оказалось, потом они уехали под Портленд в Орегон. И она там уже вторую бэбичку родила и так далее, и так далее. Но еще раз, одни люди в восторге в диком, а другие люди смотрят и говорят, кошмар какой. Поэтому что я вам там могу показать? Расскажите, пожалуйста, анекдот про Штирлица. А, про Штирлица легко. Мюллер говорит, Штирлиц говорит, а я про вас все знаю. Штирлиц говорит, и что вы про меня знаете, Мюллер? Тот говорит, а я, Штирлиц, знаю, что вы еврей. Штирлиц хохочет и говорит, Мюллер, ну вы совсем уже рехнулись, я русский. Вот, так что, значит, Михаил, программа иммиграции по действиям вложений $500,000 развивающиеся регионы США до сих пор сохраняется. Я боюсь, что там сумма увеличилась. Там, по-моему, уже не 500 тысяч, а там, может быть, 750, но она есть, да, ее не отменяли, есть. Хочет отдыхать с комфортом, берет с собой кастрюлю. Это 5. Ну, потому что надо питаться здоровым питанием, а не черт знает чем, понимаете? То есть можно и в ресторан сходить там иногда, но это же не то, что там целыми днями и только вот в общепит. Еду скоро в США, думаю, за штат Миннесота. Окей. Можете что-то сказать за штат? Ну, знаете, колбаса такая была, любительская. Вот, говорит, а почему название такое? Говорит, потому что на любителя, понимаете? Так что это такой штат на любителя. Это холодрыга, это, ну, там, канадская граница. Там озера, комары. Народ такой очень симпатичный, душевный, очень народ простой. Там замечательно вообще. Можете что-то сказать за штат? Вот я вам так в общем и в целом рассказал. Работаю в семейном бизнесе. Получаю гораздо выше официальной средней зарплаты. Ну, хорошо. но хочу каких-то перемен. Ага. Как заставить себя уволиться из теплого гнезда в поисках еще более уютного? Как быть, если любишь себя, но не знаешь, пользуешься ли взаимностью? Да? Вот, ответ. Надо проверить свои чувства разлукой. Как заставить себя? Да не надо себя заставлять, но если так действительно надо будет, так вы и сами побежите. Не надо себя заставлять. Разве не Байден болен душевно? Нет. Ну что вы. Байден вполне адекватен. Байден, у него возрастное, конечно, он может где-то там заговориться там, или что-то такое. Байден абсолютно не болен душевно, у него нет никаких комплексов. Он не изображает из себя альфа-самца, он никого не хочет унизить, он не пытается стать диктатором. Весь смысл его жизни не сводится к тому, чтобы его не назвали лузером и так далее, и так далее. Байден, безусловно, имеет возрастные какие-то там деградационные факторы, тут вопросов нет. Но я когда говорил, что Трамп душевно болен, я не имел в виду аналогичные байденовским проблемы Трампа, когда он там путает, Байден перепутал там, я не знаю, мексиканского президента там с бразильским, да, а этот перепутал Ники Хейли там с Нэнси Пелоси. Я об этом вообще не говорю, я не говорю, что это делает их душевно больными. Ну, такие старческие, возрастные закидоны. Вот, я не об этом говорю. Я говорю о психологическом, психическом заболевании, которое у Трампа много-много лет, еще с детства идет. Он все время доказывает, что он не лузер. Понимаете? И он все время кого-то унижает. И вот это вот его эти постоянные бравады, его постоянный устал побеждать. Он все время побеждает. Посмотрите, какой патологический лузер перед вами. Он становится президентом в 2016 году, проиграв 3 миллиона голосов Хиллари Клинтон. Он собирает комиссию, которая должна установить, что у него украли от 3 до 5 миллионов голосов, потому что не мог же он проиграть. Это душевно больной человек, абсолютно не способный к политической деятельности. В политике так нельзя. Понимаете? Он уничтожает всех, кто там критическое слово какое-то скажет. Это больной, душевно больной человек абсолютно. Ну, тут разве мы про Байдена в этом ключе говорили? У Байдена старческие дела такие же, как у Трампа. Тут выпало, там забыл, тут что-то запутался. То же самое мы видим у этого МакКоннелла, который вдруг так что-то теряется, подвисает. Ну, конечно, когда людям там по 80 лет, ё-моё. Из них Нэнси Пелоси была самая крепенькая. Так она вроде вполне адекватненькая была, никогда не выпала, никуда не запала, ничего. Понимаете, сейчас... А так вот, ну, конечно. Я не про возрастные проблемы это говорю. Я совершенно о других. Вот вам историческая справка. Так это же психиатрическая. Это интервью Путина Карсону. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Так. Трамп может попросить у Путина убежища. Да, но может быть уже ему лучше в американской тюрьме, знаете, чем у Путина там в убежище. По заводам микропроцессоров, в основном оказавшимся на Тайване, сейчас, как я иногда встречал в прессе, предпринимаются активные действия по строительству производства непосредственно в США. Есть закон, был принят закон, выделены были большие деньги по переносу, возврату в США каких-то производств, имеющих стратегическое значение, в частности, с микросхемами связано было. Михаил, я вас обожаю. Людочка, может быть, у нас даже взаимно, я просто не знаю, как-то вот не знаком с вашим светлым образом. Вот. Но наверняка наши чувства взаимны. Лайк? Да, пожалуйста. Да, вот накидали 40 лайков, накидали. Спасибо, спасибо. Так, как теперь сложится судьба с границей? Я вас умоляю, никто не заинтересован в том, чтобы там что-то менять. Ни одна сторона, ни другая не собираются ничего делать на границе, потому что и та сторона, и другая постоянно собирают сторонников вокруг границы. Одни собирают на том, чтобы ее захлопнуть, другие на том, чтобы ее открыть. И, ну, для страждущих имеется в виду. Вот. Поэтому ни одна сторона ничего не делает для того, чтобы там навести порядок. Это невыгодно. Никому невыгодно. Вы посещали Северную Каролину? Как она вам? Нет, не посещал. Корею Северную не посещал, Каролину Северную не посещал, Дакоту Северную не посещал. Хотя живу в Северной Калифорнии. Мне хватает севера у нас тут в Калифорнии. Как думаете, для чего Путин массово отправляет на войну жителей Донецка и Луганска? Неужели русским их не жалко? Они же кричали: «Мы за вас горой». Ну, послушайте, их первых надо уничтожить. Вы просто не понимаете логику власти. Их первых надо уничтожить. Надо уничтожить всех тех, кто думает, что им чего-то обещали, что им чего-то должны. Эту территорию надо от них освободить и заселить новыми мигрантами, которых привезут из Узбекистана, откуда угодно привезут. Ну, кто там новые граждане, российский паспорт получают, вот их туда заселят. Вот они там будут жить, это будет новое такое послушное население, которое скажет: вот это наша, так сказать, историческая территория, там и так далее, и мы здесь, потому что нас осчастливили и облагодетельствовали, а не то, что нам там кто-то обещал и так далее, и так далее. Конечно, их первыми надо уничтожить. Так же, как Стрелкова, Гиркина. Так же, как Сталин уничтожил всю эту Ленинскую гвардию. Потому что были люди, которые думали, что у них какие-то заслуги, что они чего-то им там должны, что у них есть какое-то право что-то там говорить. Понимаете, как это нахуй, под нож сразу. Ну, кроме того, они же там в Донецке, это же не в Москве, это же не в Питере, это же не твое население, которое может пойти и возмутиться. Это какие-то там, ну, это же расходный материал. А кто предателей? Вы просто подумайте, это изменники Родины. Ведь это же люди, которые поддержали интервенцию. Вот как относиться, например, вот представьте себе там, вот Сталин в Кремле. Как он должен относиться к полицаям, которые служили немцам? Как он должен относиться там к тем, кто, это дивизия СС, там Галичина, например. Как он должен к ним относиться? Это его собственное население, которое пошло против него с немцами, с фашистами. Под нож, чтобы в живых ни одного не осталось. Это предатели. Понимаете? Ну, в данном случае это свои предатели, да? Что мы смотрим там на тех, кто в Крыму, на тех, кто в Донбассе? Они что предали? Они предали Украину. Они граждане Украины, так? Они ее предали. Кто, когда, в какие времена предателей считал своим населением или там как-то... Да вы чего? Это грязь. Это вообще не люди. С точки зрения Москвы, Кремля, это не люди. Это изменники. Они раз предали, они два предадут, они три предадут. Они кого хочешь предадут, у них ничего нет, у них нет родины. Это грязь. Ну вот, как бы, поэтому жалеть их, конечно, никто не станет. Как думаете, для чего Путин массово отправляет? Вот для этого и отправляет. Анекдот про Штирлица. Представляю реакцию Мюллера на то, что Штирлиц русский. Ну, мне нравится еще такой анекдот. Вот я знаю, он не всем нравится, но некоторые обижаются. Но я вам там расскажу про Штирлица. Увидев, что в комнате никого нет, Штирлиц подошел к окну и смачно высморкался в занавеску. Хотя бы иногда. Ему хотелось снова почувствовать себя полковником Исаевым. Так, какую программу планировщик дел используете? Ё-моё. Это ж надо так по-русски сказать, чтобы планировщик дел. Что же это такое вы? Такое. Может, я вообще на бумажке записываю, откуда вы знаете? У меня есть местечко, да, где я там учет веду. Для учета финансов, это у меня Светлана финансами занимается. Как там томик? Да, где-то вот тут был у меня. А вот лежит тут на полу, лежит, слился с паркетом. Так, как вам же Колорадо? Замечательно. А, Колорадо Спрингс. Как штаты для семейной жизни? Послушайте, когда семья есть, так где хочешь, можно жить, хоть на Аляске. Вот, а Колорадо Спрингс, Ну, смотря что вам в жизни нравится. Немножко на отшибе, чуть-чуть. Не сильно на отшибе. Там Денвер большой, громадный, можно сказать, мегаполис. Очень симпатичный, красивый, очаровательный. Денвер совершенно очаровательный. Но единственное, что еще раз, вот вся эта история, она на отшибе. То есть там, чтобы куда-то приехать оттуда, нужно много часов там куда-то ехать. Там, часов, не знаю, там 5-6, наверное, там до Чикаго, например. Но само по себе, как бы, там очень мило. Там горнолыжные курорты. Ну, если ехать на запад, Если ехать на восток, то там, ну, такая, знаете, степь. Картошка растет там, пшеничка там, еще такое. Сельхозместность такая вот, чисто степь. А вот если уже туда на запад, там горы очень красиво, очень. Горы, горнолыжные курорты. Вот. Ну, так. Работа любая есть. Вот. Ну, и я не уверен насчет Колорадо Спрингс. Любая. Но в Денвере, конечно, там колоссальный хаб такой. Аэропорт там большой. И он стал таким хабом на всю страну. То есть там во время пандемии устроили такой пересадочный центр. То есть они все туда слетались. Там переоформлялись на другие рейсы и летели дальше. То есть стало меньше прямых рейсов и стало больше таких вот с пересадкой. Потому что меньше наполняемость была. Короче, Денвер совершенно замечательное место. Колорадо Спрингс не менее замечательное, но это такой он более маленький и немножко в стороне. И там все замечательно. Я не знаю, ну, чем заниматься, понимаете, к чему стремиться и так далее. Я просто никогда не жил в маленьком городке. То есть я жил либо в большом городке, там, вот как Москва, например, либо в большом мегаполисе, как Кремниевая долина. Вот, где так, вроде городочки-то они небольшие, там тут 300 тысяч, там 200 тысяч, но в целом это такой мегаполис, там может там 5 миллионов человек, ну тоже достаточно большой. Там другая жизнь, конечно. Прокомментируйте резолюцию спецпрокурора, который расследовал кейс по найденным документам в Делавере. Ну, вот сейчас многие комментируют. Но смысл в чем? То есть он говорит, что мы не можем как бы предъявить ему обвинений, поскольку понятно, что он не по злобе, а по разгильдяйству. Ну, то есть он не сказал, что по разгильдяйству. Он говорит, ну, понятно, человек пожилой там уже плохо соображает, ничего не помнит, и как бы вот он такой. Надо сказать, что вот этот вот чувачок, он гнида, конечно. Вот этот спецпрокурор гнида. То есть он не объективный. Он такой, вот, ну, гнида. Но, во всяком случае, обвинений там никаких нет. Ему и, слава богу, проехали и пошли дальше. Там, что теперь говорить? Почему в Техасе дома стоят гораздо дешевле, чем в Калифорнии? Земля дорогая. Много земли. В чем подвох? Только в налоге на недвижку и в жаре? Ну, в Калифорнии же тоже очень дешево. Если вы посмотрите на такую местность, какую вы видите в Техасе, у нас тоже есть такая местность, вот где степь, степь да степь кругом. Вот тот же Техас. У нас тоже такого до хрена. У нас там стоит не дороже, чем в Техасе. Я вас уверяю, что Калифорния типа Техас, там дома не дороже, чем в Техасе. Просто в Техасе нет такой Калифорнии, которая... Нет такого Техаса, как у нас есть в Калифорнии Кремниевая долина, как у нас есть Сан-Диего, как у нас есть Лос-Анджелес. И так далее. Ну, то есть, там есть побережье, безусловно, там есть большие города на побережье, но это не то. Ну, просто не совсем, ну, как бы совсем не то. Вот. А здесь вот и денег очень много крутится, и зарплаты очень высокие, и климат изумительный, почти идеальный, там, и так далее, и так далее. Поэтому так. Дело не в том, что вот Калифорния, там, Техас или что-то. Дело в том, что в любом штате, ну, где-то больше, где-то меньше, есть места, где так себе, а есть места, где очень и очень. Да? Вот, есть места на О, и есть места на А. Знаете, как это? Кремниевая долина. О, а там где-нибудь там, где-нибудь в горах, там не поймешь чего, там степень. А, вот, есть места на О, и есть места на А. В Техасе тоже места на О намного дороже. Я вас уверяю. Они, может быть, не такие вот масштабные там по территории. Вот, а в Калифорнии просто больше мест, которые на О, и меньше мест, которые на А. Или, скажем так, места, которые на А, там, вот, они привлекают меньше внимания. И люди, которые со стороны смотрят, они все говорят, Калифорния, Калифорния, а понимают под этим там 5% ее территории. То есть для них 5% Калифорнии – это Калифорния. Ну, а 90% Техаса – это у них Техас. Ну, хорошо, вы так далеко не уйдете в ваших сравнениях. Ну, то есть так вот и будете вот там, где есть. Так, значит, Путин тоже болен старческим маразмом. Видели его интервью? Нет, не видел. Михаил, здравствуйте. Обязательно в Бостоне познакомьтесь с блогером Аленка Сестренка. Она самая известная с миллионными просмотрами. Я думаю, что людям с миллионными просмотрами со мной неинтересно, потому что у них, ну, такая аудитория специфическая, не наша. Вот, поэтому как-то у меня другие коллаборации с людьми, которые мне как-то ближе по там, разным параметрам, но миллионные просмотры это точно не моя аудитория. Нас миллионы не смотрят. Так, почему в Штатах до сих пор используют бумажные чеки? А почему используют бумажные деньги, например? Могли бы там перейти на золотые монеты или серебряные, а могли бы, например, вообще на без, так сказать, кешевый оборот перейти, там только карточками. И почему используют бумажные чеки? Потому что кому-то удобно. Бумажный чек, например, вот я иду куда-то купить автомобиль, да? Там вот я пришел покупать автомобиль. Автомобиль стоит, там, допустим, 70 тысяч долларов. Ну, 75, ну, 80, ну, 120. Я чем платить должен, по-вашему? Кеш принести? Из банка взять кеш? Я выписываю чек, отдаю им и все. Чек чем хорош? Его нельзя украсть. Ну, в том смысле, что он... Это же не деньги. Да, деньги можно украсть, и непонятно чьи. Вот мои. Раз я украл, значит, мои. Чек же так не украдешь. Чек можно послать по почте куда-нибудь, там, допустим, рассчитаться за что-то. Поэтому, но я, например, не пользуюсь чеками ни в каком виде. И мы со Светланой в бизнесе тоже практически не пользуемся чеками. Ну, крайне редко, когда кто-то говорит, заплатите мне чеком. Это так неудобно с чеками. Мы не пользуемся. Почему в Штатах пользуются? Я не знаю, почему пользуются телефонами обычными, когда можно пользоваться сотовыми? Ну, вот пользуются, ну, то есть оно там все время это падает количество пользователей, там все такое, ну, пользуются. Почему кто-то пользуется там Windows XP? Я не знаю, например, я не уверен, что кто-то пользуется, ну, например, почему пользуется Windows XP? Ну, пользуется, вот компьютер старый стоит, он пользуется. Почему нет? Расскажите, пожалуйста, какая самая лучшая медицинская страховка? И сколько она стоит? Очень волнует этот вопрос. У нас она стоит 30 в месяц и охватывает все. Существует ли что-то подобное? 30 в месяц охватывает все. Я не знаю, где вы живете, но я думаю, что даже если вы жили бы там где-нибудь в Сомали, $30 в месяц охват будет охватывать практически ничего, если только за вас не доплачивает к этим $30, там, если еще, допустим, 500, 800 или там 1500, за вас не платит кто-нибудь еще, ну, допустим, там, субсидированное государством или там от работодателя, там, или еще от чего-то. Поэтому за $30 в месяц охватывать все, я думаю, там какие-то есть вещи, которые вы не назвали. Нет, за $30 в месяц здесь ничего нельзя, так чтобы все. И за $300 в месяц тоже нельзя ничего, так чтобы все. А так, чтобы пару тысяч и более-менее так неплохо. Ну, 1500 и более-менее, да, 1500. От возраста вашего еще зависит. Там помоложе, значит, подешевле, постарше, значит, подороже. Но... Если уж так, чтобы там все или почти все, ну все нету, все так близко к все, это будет стоить, даже если вы средних лет, пару-тройку тысяч, если вы уж вот так хотите. Новичкам, резидентам США без особых денег стоит ехать в большие штаты типа Калифорнии и Нью-Йорка. Там больше ведь работы, или лучше присматривать небольшие города. Если вы приехали с деньгами и хотите их подольше проживать, вот где я могу поселиться, чтобы мне этих денег надольше хватило? Ну, конечно, где-нибудь в захолустье там и так далее. Там, где работы нет и денег люди не зарабатывают, там жилье дешевле, там все дешевле. Если вы хотите зарабатывать, вы поедете туда, где есть деньги, там, где, соответственно, все дороже, и жилье в том числе. Поэтому, что вам надо-то, вы скажите. И сразу все будет понятно. И дело не в штате, дело просто в том, что там в мегаполисах есть работа, независимо от штата. Если это мегаполис, там есть работа. Вот если там, скажем, какой-нибудь штат Миннесота, да, и там есть Миннеаполис, значит, да, большой город, там есть работа. Вы можете поехать в штат Нью-Йорк, и в городе Нью-Йорк там полно работы, а если вы куда-нибудь едете, апстейт Нью-Йорк, туда, куда, канадская граница, туда поближе, там совсем другая жизнь, вообще все другое. Так что, да, напишите, пожалуйста, летом, у вас жарко, где вы живете? Ну, где мы живем, не очень. То есть у нас тут не жарко, но если там немножко отъехать, уже будет серьезно жарче. А если еще отъехать, то будь здоров, поджаривает. Поэтому у нас океан просто рядом. И если бы океана не было, мы жили бы тут в полупустыне. Но поскольку океан есть, то мы живем в таком райском совершенно климате. Но чем дальше от океана отъезжаешь, ну, допустим, если вы отъедете от океана там полтора часа, то вы окажетесь практически в полупустыне. Соответственно, то же самое в Сан-Диего, то же самое в Лос-Анджелес там и так далее. GMO еда. Это хорошо или плохо? Почему в некоторых странах запрещена GMO еда? Это большая-большая такая тема. Есть разные точки зрения. Они там спорят, договориться не могут. Это все больше из области, вот во что вы верите, например, или не верите. Это больше вопрос такой не научный. Не в том смысле, что он не научный, но подавляющее большинство людей, которые имеют какое-то мнение по этому вопросу, не формируют его на основе научных знаний. Они люди простые. Вот им, где-то они услышали, прочитали, они склонны верить там, в какой-нибудь заговор, или не заговор, или не склонны, или вообще не читают. И вообще они даже не знают, это GMO или нет. Где-то я слышал, что в Америке там вообще нельзя купить помидоры, которые не GMO. Я не знаю. Я так где-то что-то говорят. Я не лезу глубоко. Для чего вообще был создан кризис на границе? Просто политическая игра, чтобы иметь плечо для торговли с оппонентами? Кризис на границе. Кризис на границе был всегда. Масштабы этого кризиса, они как-то так вот то нарастали, то снижались. Но принципиальные изменения происходили в том, что чем ближе к выборам, тем больше ситуация на границе становилась темой для нападок на правящую партию. Да, вот, скажем, там, вот демократы, вот они правят, у них кризис на границе. Потом становится Трамп. И за первые три года его президентства 3 миллиона нелегальных иммигрантов прибывает. Вот это я слушал на днях, это Ники Хейли. То есть это я не то, что сочинил. Ники Хейли говорит, что вот Трамп, при нем было 3 миллиона нелегальных иммигрантов. А он ведь шел с криком про стену, там, которую он поставит. И он ничего не сделал. Вот ему говорят, ну, пожалуйста, вот тебе деньги. Он не взял. Ему говорят, вот тебе деньги, а ты легализуешь там этих даковцев. В итоге даковцев все равно легализовали, а денег он не получил на забор, потому что он отказался их легализовывать, их потом судами легализовывали и так далее, и так далее. Но он проиграл во всем, он проиграл и по даковцам, и по стене по этой, и так далее, и так далее. Можно сказать, что кризис создан Трампом, например. Вот вы можете сказать, кризис создан Трампом, который отказался построить стену. И те, кто смотрит мой канал, знают, что я всегда был сторонником строительства этой стены. В этом смысле, как бы, я поддерживаю. Я понимаю, что всех проблем не решит, но какие-то решит, уже хорошо. Не построил стену. Ну, просто вот, понимаете, да? Вот, это нужно, чтобы кричать. Когда вы говорите о том, что на границе там, значит, какая-то проблема и так далее, кричат, что проблема, конечно. Но как только Трамп станет президентом, проблема исчезнет, потому что они перестанут о ней кричать. Вот и все. Как только они перестанут кричать, не будет проблем. А будет крик, что он всех победил. Вот он всех победил, и его эти вот секта его, она руководствуется не конкретными делами, а конкретными разговорами. Когда он говорит, я всех победил, секта говорит, ну вот, мы же его избрали, он всех и победил. Он говорит, нет больше кризиса на границе. Он говорит, ну вот, мы его избрали, нет больше кризиса. Вот сейчас мы его изберем, он 24 часа закроет войну на Украине. Да? Вот сейчас всех закроет, пожалуйста. Это же определенные, так сказать, ну, мировоззренческие особенности. Понимаете? Есть ли сейчас у демократов явный лидер, кроме Байдена, кого они будут противопоставлять Трампу? Но помилуйте, а как же они могут против Трампа, если у них вот есть Байден? Им сейчас не нужен никто больше. Ну, то есть, если что-то случится с Байденом, наверное, они думают на эту тему. А вдруг Байден завтра раз и не проснется? Или вдруг завтра Байден раз и свихнется? Все может быть. Понимаете? Значит, наверное, у них есть мысли о том, кто в резерве. Но сегодня что получается? Я в прошлый стрим я говорил, я еще раз повторю. Значит, смотрите, какая тонкость. А по опросам общественного мнения, значит, вот Ники Хейли гораздо лучше позиционируется относительно Байдена. Она лидирует там на 17%, а Байден и Трамп примерно поровну. Почему это происходит? Потому что есть независимые. Независимые решают, куда склонится чаша весов. Республиканцы, они за Трампа, демократы, они за Байдена. Но вот независимые. Получается такая история. Независимые не хотят экстрима. Они не хотят ни левого экстрима, ни правого. Никакого экстрима не хотят. Вот я независимый. Вот я принадлежу к 40% значит, американцев, которые не ассоциируют себя ни с той партией, ни с этой. И вот мы стоим посередине. И мы не хотим экстрима. Ни этого экстрима не хотим, ни этого экстрима не хотим. И мы только стоим в ужасе и думаем, боже, какой из этих двух хуже? Вот наш выбор, да? Теперь, значит, появляется Ники Хейли. Она лучше Трампа. Она не отпугивает независимых так, как отпугивает их Трамп своей жесткой риторикой, там, поляризацией там, и так далее. Ники Хейли их не так отпугивает. Бах! Часть независимых пошла к Ники Хейли. Она начинает резко, значит, побеждать Байдена. Теперь представьте себе, что вместо Байдена у нас есть кто-то еще. В сегодняшнем спектре американских лидеров там вот демократического фланга, их много. Там есть совершенно замечательные, симпатичные, очаровательные люди и так далее, но они все левее Байдена. Байден из них самый умеренный, Байден из них самый центрист, единственный центрист среди всех лидеров этой партии. Значит, если мы заменяем Байдена на еще кого-то, мы теряем часть независимых, которые Байдена могли терпеть, а вот этих уже нет. Понимаете? Значит, фактически победа на выборах определяется тем, насколько та партия, тот кандидат или этот кандидат отталкивает независимых. Тот, кто сильнее отталкивает, тот проигрывает. Трамп отталкивает, он проигрывает. Если мы, значит, Ники Хейли не так отталкивает, она выигрывает. Байден, значит, не так отталкивает, он выигрывает. Поставьте вместо Байдена еще кого-то, он начинает проигрывать. Вот, собственно, вот вся эта самая арифметика. У демократов, вы говорите, а есть, неужели нет людей? Есть люди, но они все левее, чем Байден. Соответственно, они теряют часть электората, который независимый. То есть для того, чтобы более левый демократ мог победить, нужно, чтобы был какой-то оголтелый фашист на правой, на той стороне. Оголтелый, озверевший, охреневший, так, чтобы так напугал, чтобы уже думал, уже хрен с ним, уже пусть там мы не знаем, где у нас мама и где папа, но хотя бы уже не этот. Вот, собственно, и все. Поэтому так. Вы использовали такси с автопилотом, без водителя? Я не уверен, что у нас тут есть такие. Может, и есть, я не видел. Здравствуй, дядь Миша. Большой привет тебе из России. Давайте привет, передавайте, где там. Сейчас я тут ящичек открою. Буду складывать приветы туда. Так, когда последний раз вы были в России? Или после отъезда в США больше не возвращались? Я был в году, по-моему, это было 2003 или 2002. Не могу сказать точно. Ну вот, считайте, что 20 лет назад был. Дней 10 мы там по делу, по работе приезжали. Как вам губернатор Пенсильвании Джош Шапиро как кандидат от демократов на выборах президентских 28 года и Ньюсом? Лично мне пофиг. Вот мне настолько они все пофиг, вы себе даже представить не можете. Я никогда ни за кого из них не голосовал. То есть я, конечно, формально галочку ставил вот им, но в том смысле, в каком я был против вот этих и вот этих. Я никто из них никогда мне так не нравился, чтобы я за него пошел голосовать. Ей-богу, ну может быть Клинтон мне еще нравился там, не знаю. Звук после отказа Надеждину. Некоторые деятели предлагают не унывать и приходить на участки в 12:00, чтобы показать, сколько их много, а дальше-то что? А мне тоже, знаете, писали Михаил, там, чтобы я подключался и там за Надеждина там чего-то такое. Я думаю, боже, что же они, ну, совсем как-то, знаете, люди отчаявшиеся. Подскажите, если украинцу приехать в США по туристической визе? Ну, пожалуйста, приезжайте. B1, B2. Возможно, затем перейти на статус U4U. Так чтобы на статус U4U, так и приезжать не надо. Во-первых. Во-вторых, ну, наверное, можно, да. Я не думаю, что для этого надо обязательно быть за границей. В-третьих, ну, если уже вы тут, так, может быть, подать на политическое убежище. Хотя бы у вас появится перспектива потом грин-карту получить, потому что с U4U непонятно что. Картинка подлагивает. Рендер поставили. Я ничего такого не делал. Вот у меня всегда одно и то же там. Так, значит, очки виртуальной реальности заменят смартфоны и ноутбуки. Вы знаете, эта история с очками виртуальной реальности давно как бы она гуляет. Я помню эти Google очки вот эти там, и не пошла история-то эта. Насколько это будет популярным такого плана? Нет, ну кроме того, очки виртуальной реальности это вообще как бы для игровой такой деятельности. Это не то, чтобы так по улице в них ходить. Вот. Я не знаю. Я не понимаю, почему надо обязательно очки виртуальной реальности, чтобы там по телефону поговорить. Ну, в смысле, там звуковую связь какую-то или там даже видеосвязь. Совершенно не обязательно иметь очки виртуальной реальности. Так. Не могу сказать, никто не знает. Те люди, которые говорят, что знают, они тоже не знают. То есть, как бы, честно сказать, не знаю. А нечестно там спекулировать с таким видом, как будто ты что-то в этом понимаешь, никто не знает. Как вы считаете, после того, как Путин сыграет в ящик, его окружение будет заинтересовано в продолжении войны? Я думаю, что его окружение будет заинтересовано в том, чтобы вырвать себе кусок пожирнее. Это же сволочь. Карьеристы, изменники Родины, это мразь человеческая. Поэтому им не столько война нужна или там какие-то государственные идеи. Они для себя хотят урвать. А так же, как вот эти вот у нас тоже. Вот. Они, это шкура, шкурники такие. Шкуры, да, как правильно сказать. Вот, поэтому трудно вообще сказать, что они могут еще устроить. Может появиться какая-то тоже сильная рука, которая их всех там раскидает, выстроит, и они будут ходить там и целовать туфлю. Вот. А может нет. Если нет, то междоусобица какая-то начнется, еще хуже будет. То есть лучший вариант для России – это какая-то жесткая рука, которая не позволит развязать гражданскую войну. То есть всех раком поставит, там виселицами покроет, хотя бы там в основном население, так сказать, не погибнет. Вот. А насчет войны, ну, зависит от того, как легче воровать. Значит, если те люди, которые придут, им легче воруется в мирной жизни, они остановят войну. Если им легче воруется на войне, они будут продолжать войну. Я это так понимаю. Сейчас, ну еще раз, я человек простой, вот там сижу вместе с вами, рассуждаю. Сейчас нейросети могут создавать видео со знаменитыми людьми. Как сегодня отличить фейковое видео от настоящего? Ну, это проблема, да. Мы уже видим эти технологии на выборах. Вот уже там кандидат из Словакии, там какой-то паренек, под которого там сделали видео прям незадолго до самих выборов. И вот он сейчас там предупреждает весь Запад и Америку, что вот как бы с вами тоже такого не было. Уже сейчас есть какие-то фейковые видео. Вы видели уже там с этой Тейлор Свифт и так далее. Поэтому Google, вот не Google, Facebook, я сейчас знаю, они там сидят и технологии какие-то разрабатывают с тем, чтобы можно было отличать фейковое от нефейкового по технологии, ну, как сделано видео, они там пытаются как-то сделать. Но я не думаю, что на 100% можно реально отличить. Ну, посмотрим, посмотрим. Конечно, чем больше технических вот этих вот продвижений, тем больше всякой дряни из этого дела выходит, тем больше надо научаться с этим бороться как-то. Михаил, $30 это в Израиле и включает все. Просто я собираюсь жить в Калифорнии, и поэтому спрашиваю вас как специалиста. $30 в Израиле, потому что за вас государство платит. То есть, а вы платите жуткие налоги, да, колоссальные, чтобы за $30 плюс то, что с вас налогов собрали там еще там тысячу-две, вот, получить вот эту вот медицину израильскую. Значит, вы не платите $30, вы платите тысячами. Ну, просто, как бы сказать, выглядит так, как будто $30, а так вообще тысячами и платите. Значит, в Калифорнии страховка медицинская – это вообще особая статья. Если вы пока не работаете, вот вы приехали, собираетесь жить в Калифорнии, не работаете, доходов у вас нету, значит, вы можете пойти и получить такую страховку, субсидированную от штата, называется Medi-Cal. С вас вообще и $30 не возьмут. Вот, называется Medi-Cal. Ее неплохо врачи берут, русские, во всяком случае, там вот будете ходить, может, и израильтяне берут неплохо. Вот, будет у вас такая страховка. Денег нет, вот есть Medi-Cal. Когда деньги немножко есть, то есть страховка, которая называется Obamacare. Вот это вот. Obamacare – это для людей, которые зарабатывают мало, но уже зарабатывают. Значит, она позволяет за, ну, там, пусть будет там $30, не знаю, может быть, там 50 или 100, получать страховку, за которую другой человек, который нормально зарабатывает, за эту же самую заплатит, там, может быть, и там на порядок больше. Вот. Дальше начинается, вы можете работать в какой-то компании, где вам просто дают страховку от компании. Вы немножко будете доплачивать. Короче, это целый мир такой большой, интересный. И надо смотреть по ситуации. И так просто ответить нельзя. Нет такого простого, прямого ответа. Приехал $30, все твое. Такого у нас нет. У нас очень такая система кастовая. Зависит от того, из какой ты касты. Вот этим так, а тем вот так. Расскажите, пожалуйста, в океане комфортно плавать, где вы живете? Или у вас холодное течение? У нас холодное течение. У нас вода холодная. У нас вот тут придумали вот эти самые костюмы для серферов. Да, такие теплые. Это прямо у нас вот тут вот. 30 минут от того места, где я сейчас сижу, там к океану подъехать, вот прямо там, в Санта-Крус, и придумали. Ньюсом левее Байдена? Конечно, конечно, безусловно. Байден старой школы. Понимаете, Байден, он из 70-х. Какой там? Конечно, конечно. Скажите, пожалуйста, Светлана перестала вести стримы, почему? Ну, ей драйв какой-то нужен, понимаете, она так вот, ну нет драйва и нет, ну что. Когда будут снижать ключевую ставку, инфляция вроде низкая уже. Они сказали, что не будут пока снижать, то есть они сказали, что в течение года снизят раза три, но не прямо сейчас, вот последний митинг когда был, они сказали, прямо сейчас не будем, потому что не видим пока вот достаточно, так сказать, убедительного снижения инфляции. Да, она снизилась, но она не снизилась до 2%, как они хотели, а снизилась там до 2,8, там 2,7. Ну, конечно, это не 6,5, но все-таки это не 2, ну, такого плана. Какие сейчас реальные цены на one-bedroom apartment в нормальном билдинге? Если вы хотите снять one-bedroom, это может стоить от, ну, скажем, 2,200, если совсем плохонький, такой попроще, до, например, там 3,5, если в новом здании, так, там все хорошо. Что думаете про недопуск Надеждина? Да мне начхать, честно. Начал изучать ваш последний бесплатный онлайн-курс. Так. И пришло понимание, что нужен очень хороший английский. Ну, очень хороший не нужно. Нужно достаточный такой на функциональном уровне. Очень хороший не нужен. По работе придется много общаться, это правда. Так ли это критично? Это критично. Я в LA, есть разрешение на работу. Еще раз, очень хороший не нужен. Акцент нормально. Там не очень грамотный, тоже нормально. Но вас должны понимать, и вы должны понимать. То есть вы должны быть, как сказать, эффективны. Да? У вас поменялось отношение к Камали Харрис за последние 3 года, пока она в должности VP. Вы знаете, что получше стало немножко, немножко. Но на самом деле ведь что происходит? Она еще достаточно молодая тетка. То есть она еще способна как-то меняться, расти, подниматься там на какой-то другой уровень и так далее. Я несколько раз видел, как она выступает в последнее время, и я увидел в ней такого растущего лидера. Она до этого была такая, знаете, скользкая, какая-то скользкая, не... Как сказать? Гнилая такая была, с гнильцой. Вот. Сейчас она, может, гнильца и не делась никуда, я уж там не знаю. Но, во всяком случае, и выглядит она, и говорит она намного убедительней и, как-то сказать, харизматичней, что ли, чем было раньше. Чем было раньше. Безусловно, для президента у нее очень мало опыта, потому что, ну да, она была генеральным прокурором штата Калифорния. И из генеральных прокуроров в сенаторы очень нормальный путь. Они же юристы все, они там законы принимают. Вот. Это был очень нормальный путь. Но она была 2 года сенатором. То есть она и в законодательном, так сказать, мире не очень состоялась. Потому что за 2 года ты много не поймешь. Президент ведь очень много работает с законодателем. Вот посмотрите на Байдена. Он президент, да, но он же там 30 с лишним лет сенатором был, он знает все входы и выходы, у него со всеми там отношения многолетние и так далее, это же не то же самое, что ты пришел, там 2 года посидел, там где-то там спрятался за колонной, понимаете, и вдруг ты теперь президент. То есть, безусловно, опыта, который делал бы ее таким квалифицированным, эффективным президентом, у нее нет. Но если вы сравните, например, ее там с, я не знаю, там, с Трампом, который пришел президентом вообще из ничего, из ниоткуда, из такого, из барыжного бизнеса такого, воровского, вот, семейного еще, да, еще семейного даже, не корпоративного. Ну, конечно, она там целый чемпион. Вот, но, ну, безусловно, с опытом у нее не очень, не очень. Путин еще всех нас переживет, спрашивают. А я откуда знаю? Вы у него спросите, он лучше там ориентируется. Еще показалось, что тестирование не так уж просто. Ну, Если хорошо что-то делать грамотно, то, конечно, надо соответствовать. Тот же фронт-энд не сильно сложнее. Что-то делаешь, и тут же видно твою работу. Но это не говорит о легкости. Просто есть люди, которым важно видеть результат визуальный. Так вот, раз, и видно, еще раз. Вот художник рисует картину, да, вот тут мазок сделал, что-то изменилось, еще мазочек сделал, еще изменилось. Вот то же самое фронт-энд, да, он тут поправил, смотрите, оно вот так выглядит, потом взял, еще изменил, тут изменил, там изменил. Обратная связь мгновенная практически, да. Вот, а есть люди, которые так работают, что им не очень видно такой отдачи, такой мгновенной нет. Но люди разные, кому-то вот это больше нравится, кому-то то. Но, безусловно, чтобы делать фронт-энд, разработку, нужно гораздо дольше учиться и гораздо больше знать. Тут без вопросов. Далеко не многие люди, которые делают ручное тестирование, в состоянии, там, скажем, за полгода научиться там, на фронт-энд разработку. Очень многие не в состоянии. Не знаю, насколько это востребовано, только начал изучать тему. Ну, знакомьтесь, это же хорошо. Тут изучал, там изучал, этих послушал, тех послушал. Дураков, главное, не слушать. Куда делась пандемия? Вы знаете, вот у нас знакомая заболела буквально. Вот вчера хотели в гости позвать, а говорит, а у нее пандемия. Вот прям вот так. То есть она никуда особо не делась, но вирус ослабел. То есть, как бы сразу говорили, что это наступит момент, что там за пару-тройку лет вирус ослабеет, превратится во что-то типа, там, скажем, обычного гриппа, ну, по осложнениям, по сложности, так сказать, преодоления там, и так далее, и так далее. Ну, вот потихонечку. Кроме того, вся страна же, там 98%, значит, вакцинирована. Соответственно, это не очень влияет. Не исключительно влияет на заражаемость, но исключительно влияет на то, как болезнь протекает. Поэтому так потихонечку, потихонечку, потихонечку. Вот сегодня там грипп. Ну, грипп, да, вот грипп. А когда-то в 18 году, когда вот испанка это рванула, да, 1900, вот была испанка, миллионы, миллионы, десятки миллионов людей умерли. Причем умирали это люди, за несколько дней умирали, в основном молодые. Понимаете? Это же страшное дело, что творилось. А смотри, во что превратится? Ну, грипп там. Кто сейчас помнит про ту испанку? Как думаете, не будет ли США постепенно ограничивать выдачу всех типов виз и ограничивать переход границы, чтобы страна могла переварить те миллионы людей, попавших в США? Но ведь в стране, в нашей, есть разные люди. С разными интересами, предложениями и так далее. Одни говорят, давайте еще больше запустим. Другие говорят, давайте вообще всех повыгоняем. Границу закроем, всех повыгоняем. Где это все остановится? Такое ощущение, что оно будет продолжать идти самотеком. Потому что никакая власть ничего сделать не может и не хочет. Ни те, ни эти не хотят принимать никаких законов, которые бы ограничили какие-нибудь потоки, а им выгодно сваливать друг на друга. И вот до тех пор, пока выгодно сваливать друг на друга, пока есть идиоты, которые вместо того, чтобы набить морду и тем, и другим, доказывают себе и другим, что вот эти уроды что-то сделают, а вот те уроды не сделают, вот до тех пор, пока мы верим в уродов, вот до тех пор, значит, вот все это будет продолжаться. Потому что уродов надо чем-то заводить, чтобы страна смогла переварить. Да, Михаил, по состоянию на сегодня, в ноябре, победит Байден или Трамп? Мы не знаем. То есть есть опросы общественного мнения. У меня стрим идет через часок. Давайте.
Хорошо.
Вот, значит, есть опросы общественного мнения. Насколько им можно доверять, я не знаю. Но самое главное в том, что до выборов еще довольно много времени. И Байден избирательную кампанию еще и не начинал толком. Да? То есть так как-то они все ждали, чего будет. Так, денег у них много там накоплено. Вот, у них в чемоданах больше, чем у Трампа. экономика улучшается, это все действует на руку Байдену. Судебные иски, которые там против Трампа, они потихонечку все-таки продвигаются. Вот, допустим, сейчас Верховный суд разрешит ему оставаться в избирательном бюллетене, да? К этому идет. Они не хотят его оттуда исключать. Да, вот. Они говорят, ну, под каким-то предлогом, да? Но буквально через пару дней они будут разбирать вопрос о том, имеет ли президент иммунитет против совершения уголовных преступлений, будучи президентом, и ответ нет. Это мы знаем. Значит, что это значит? Да, Верховный суд вот этой рукой, он говорит, пусть будет в бюллетене. Следующей рукой, через там неделю-другую, они говорят, но иммунитета нет, значит, судебный иск, который против него идет за участие в событиях 6 января, может начаться. Вот они начнут разбирать. Ну хорошо, должны были начать 4 марта, оно сместилось. Но пусть оно будет не 4 марта, а 1 мая. Это не важно. Если оно будет 1 мая, это значит, что там, допустим, еще пару месяцев уже будет вердикт суда. Там июнь, июль, в июле будет вердикт, как раз вот там перед съездом партийным там и так далее. То есть, съезд, ладно, допустим, съезд его утвердит. Да, представляете, съезд его утверждает, а там суд, и говорят, что он виновен, и там ему срок хороший за это дело, не просто так. Да. И вот выборы. И вот вы идете на выборы голосовать за Трампа, которому срок уже назначен. Понимаете, это очень интересная такая фигня. Поэтому я бы не стал вот так говорить. Вот по состоянию на сегодня, сегодня никакого состояния нет. Просто нет ничего. Шум. Сигнала нет, только шум. Вы ревакцинировались от ковида или не стали? Ревакцинировались? Недавно, может, месяц назад, я не знаю, полтора-два. Ну, где-то вот. Я точно не помню, но пару месяцев. Да, мы пошли сделать, да. Какие выводы страны сделали после пандемии? Такое больше не повторится? Я не знаю. Как, даже если они, например, Китай колючей проволокой там обнесут, и самолеты перестанут летать, и так далее, все может случиться опять. Поэтому конкретно COVID, вот этот уже вряд ли, а вот, допустим, еще что-нибудь легко. Какие выборы? Да, Маск трампист, Маск нарцисс. Такой же, как Трамп. Значит, поглощенный своим величием и как бы тем, что у них, у обоих очень много общего в том смысле, что законы писаны не для них. И Маск, и Трамп верят, что законы для всех, кроме них. Что они вне закона. Они вот что хотят, то и могут. Вот он сейчас раз, и вот так. То есть, и это очень нравится их сторонникам. Им нравится, что эти люди не по закону живут. Они в гробу видели все эти законы. Это вызывает восторг вообще и такое обожествление этих людей. Они не по закону. Поэтому он в чем-то трампист, в чем-то просто такой, как бы отклонение такое интеллектуальное. Да? То есть бывает, люди же гениальные, они в чем-то гениальные, а в чем-то как дети совершенно. Вот у него есть такой закидон. С Путиным он, понимаешь, там по телефону разговаривает там, и говорит, что Крым надо там России оставить. Ну, вот кем надо быть? Ну, такой. Ну, слава богу, он хоть в чем-то гениальный. Понимаете, есть полно людей, которые там трамписты и нацисты и кто угодно, но ничего хорошего не сделали в этой жизни ни для кого. У Маска все-таки есть какие-то заслуги большие перед человечеством в другой области. Но он же и не политик, его же никто не избирал ни на какую должность, правильно? Он так, по бизнесу. На каком языке вам снятся сны? Я не контролирую, я когда во сне, я не контролирую. На любом могут сниться, я не знаю, но мне все равно, я достаточно как бы свободно на обоих, я не знаю. Не, ну, наверное, русский у меня получше, но... чем английский. Но я абсолютно функционален, у меня никаких нет. Ну, там акцентик, может быть, есть там или что-то, но так, чтобы я там что-то не понимал, там такого нет. Или там не мог бы себя выразить, такого тоже нет. Так, это нормально, когда фронт-энд разработчику дают задания неконкретные, типа придумай что-нибудь, чтобы так вот примерно. Он делает, а потом что-то не устраивает, и опять придумай сам, что есть. Но это уже не разработчик, это уже тогда получается вы про дизайн говорите. Вот есть дизайнер, а разработчик он под дизайн. Мое понимание, я не знаю, понятно, что в разных компаниях, может быть, так по-разному. И, допустим, где-то вот этот, который. Он же и разработчик, он же и дизайнер, он же там еще и usability какой-нибудь специалист, там эргономист, и я не знаю кто. Но все-таки разработчик, он код пишет, а дизайном занимается специалист по дизайну. Есть же вот эти люди, там UX, UI дизайн, да? User experience, user interface. Это же отдельная профессия. Поэтому что-то мне странно вот так. Как там ваш друг Алекс в Аризоне? Из плейлиста прогулки с Алексом. Я не понимаю, почему Алекс вдруг оказался у вас в Аризоне. Алекс жил у нас вот тут, в Кремниевой долине, а потом он уехал туда, под Сакраменто. Не в сам Сакраменто, но где-то там вот, на холмах там. Вот, поэтому, чего ему там в Аризоне, я же себе представить не могу. Вот, ну, наверное, ничего, я не знаю, почему нет. Если не рассматривать Байдена и Трампа, то за кого бы голосовали? Я не понимаю даже, а что мне предложите кого-то? Я не знаю, я же голосую из того, что есть. Вот за Светлану. И то не уверен. Ни то не уверен. Да. Вот так что. Толку Китай огораживать. Та же испанка из США пошла, например. Нет, конечно. Испанка не пошла из США, даже близко такого не было. Испанку принесли в США. Возвращавшиеся из Европы солдаты с Первой мировой. Она не пошла из США. Во всяком случае, пришла она в США вот, так сказать, вместе с солдатами. Так. Если сейчас кто-то из демократов или республиканцев, за которого вы бы проголосовали с большим удовольствием, понимаете, проблема в чем? Мы ведь не голосуем за конкретного там дядю Васю или там тетю Машу. Мы голосуем за человека, который идет от партии. За ним стоит целая партия. Партия – это десятки там, миллионов людей, которые чего-то хотят. Сейчас эти десятки миллионов людей хотят какой-то крови. Понимаете, история какая? Поэтому вот у них такой кандидат, как Трамп, а не такой кандидат, как Ники Хейли. Поэтому, если будет кто-то не кровожадный из республиканцев, та же Ники Хейли, например, да, такая типа голубка, такая, вот, электорат-то у нее тот же самый, она же к нему апеллирует. Я несколько раз уже об этом говорил. Она не может выйти и сказать, мы, как партия, должны встать на колени и попросить прощения у всех, кого мы вводили в заблуждение, оскорбляли тем, что вот мы, якобы они у нас украли выборы и так далее, и так далее. Мы должны провести люстрацию тех, кто откажется выйти публично и раскаяться, и признаться, и так далее, и так далее. Она же не может этого сделать. Понимаете? Значит, что мы имеем? Значит, мы имеем партию государственного переворота, которая никогда не раскаялась в государственном перевороте, а рассчитывает его довести до ума, они же все это время, вот эти три года, они же все эти три года продолжают свой государственный переворот. Они продолжают его доводить до какого-то логического завершения. И вы говорите, давайте, вот можете кого-то проголосовать, вот такой хороший человек, но будет делать то же самое. Как можно-то? Ну, если совсем не соображать, если, смотрите, симпатичная женщина, душевный человек, говорит, ну, конечно, давайте сейчас симпатичную женщину. А чем вам Сталин был не симпатичный? Симпатичный какой Сталин, вот на картинках, очень симпатичный. Чем вам Путин-то не симпатичный? Ну, ботокс, все дела там, ну, что он вам не симпатичный? Понимаете? Да, Гретхен Уитмер. Ну, вот тоже, да, женщина такая милая. Я не знаю, она мне не кажется симпатичной никак. она лживая, гнилая, я не знаю. Так. И вот то, что я вижу, я с ней не знаком близко, но она абсолютно не вызывает симпатии. Вопрос про Трампа и Маска. Вы сказали, что они против закона. Нет, они не против закона. Они против того, чтобы закон к ним применялся. Для нас, для всех, для быдла. Закон должен быть. Но они выше закона, они выше быдла, они сверхлюди, понимаете? Они не... К ним неприменимо вот это все. Но законы в разных странах кардинально разные. Где-то можно одно, в другой стране за что посадят. Да у вас в разных штатах посадить и чего? Я не понял, что вы хотели сказать. Трамп и Маск для меня люди, живущие в Соединенных Штатах. Поэтому у нас закон более-менее один. Федеральный просто один. В разных штатах по чуть-чуть может отличаться, хотя тоже там довольно-таки унифицированно. И я не понял, что вы сказали. Это люди, которые считают себя настолько гениальными, настолько выдающимися, что к ним не относятся то, что относится к другим людям, в частности, вот, вот с этими законами там, и так далее. Ну да. Маск более адекватный. Маск более адекватный. Он больше под контролем. У него нет политического и секты. У него есть секта, но она не политическая. Она просто такая, знаете, типа фан-клаб. Вот. А у Трампа есть секта, которая может с вилами, там, с пистолетами, с хоругвями, там, с чем у них, с пиками, может пойти там убивать и так далее, и как бы блокировать, там, задерживать, арестовывать, заставлять голосовать так или иначе, угрожать. Ники Хейли угрожают, она просила охрану ей усилить. Ей угрожают сторонники Трампа с ней расправиться за то, что она отказывается выйти из избирательной кампании и оставить Трампа одного там. Понимаете, как интересно? Поэтому в этом разница между Трампом и Маском. Но еще раз, оба как-то они так вот воспарили туда, выше, вот к ним не относятся. Попросили сделать доклад, как найти работу во Франции. Ну, сделайте, а что? Посоветуйте, пожалуйста, как начать. Ну, погуглите. Сейчас я посмотрю, что у меня тут на экране. Вот, погуглите. Можете пойти в какой-нибудь там чат GPT. Давайте я вот сейчас с вами вместе попробую. Так, вот мой этот самый, да, вот я говорю. Так, write. Сейчас я по-английски буду. Write an essay. Что там, не то что-то? Не проспел. Эссей, да? Эссей. How to... How to find a job in France. Да, так годится. Франц. Пошли. Сейчас она пишет, смотри. О, видали? Видали? Сочинение пишет. Небольшое, да? Conclusion. А можем сказать так. Same. Same for... Same for... with Ukraine... citizen. Пожалуйста, смотрите, так и называется, вот, пожалуйста, значит, гайд для украинских граждан, ищущих работу во Франции. И вот оно поехало. Давайте мы попробуем, скажем, same in Russian. Language, да? Пожалуйста, на пути к трудоустройству. Руководство для украинцев, ищущих работу во Франции. Введение. Для украинских граждан, стремящихся найти работу во Франции, путь к трудоустройству может быть захватывающим, вызывающим, бла-бла-бла. Там немножко коряво у него, там мы видим, немножко корявость есть в переводе. Пожалуйста. LinkedIn, Indeed, Monster. Смотри как. А давайте вообще, давайте так сделаем. Мост, сейчас. Most popular. Most popular job search website. Websites in France for software developers. Поехали. Пожалуйста, LinkedIn на первом месте. Какой-то джангл, смотри-ка. А, welcome to jungle, да? Я даже не знал такого. Welcome to jungle. Так. Ли Жудис какой-то. Так, Monster France, Indeed France, APEC. Job Search платформа для профессионалов и executive Glassdoor France. Ну, смотрите как. Вот, а вы говорите. Значит, вот начните с чего-нибудь. И так все уточняйте, 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 что там будет происходить. Глядишь там и что-нибудь еще. Какая зарплата среднего класса в Калифорнии сегодня? Ну, у среднего класса зарплата средненькая. Это, ну, еще раз, ну, возьмите там, вы же можете на Google пойти, вы же можете там, если даже не чат GPT, ну, что. Так, Бостон либеральнее долины? Да, да. Вообще, Массачусетс более либеральный, чем Калифорния. Да. Михаил, а как Украина освободит Крым и другие территории, если Байден с Путиным перед войной договорились, что Путин не пойдет дальше Украины, а Байден не будет способствовать свержению путинского режима? Ну, сами подумайте, ну о чем можно с Путиным договариваться, во-первых. Во-вторых, вы и я, и никто не знает, кто о чем и с кем договорился. Во всяком случае, по поводу Крыма Соединенные Штаты никогда не высказывали даже приблизительно такого, что Крым может остаться в Украине. Крым остаться в России. Крым является частью Украины. Крым это находится в границах международно признанных и Россией тоже. Вот неоднократно подтвержденными и так далее, и так далее. Крым и есть Украина. То есть, если он временно оккупировал кто-то, ну, у всякой всякое временное имеет временные границы. Но это остается, вы можете оккупировать, но оно остается территорией Украины. Как оно освободит Крым? Ну, скорее всего, военным путем. $60 миллиардов, если в итоге и выделят, и дадут 30 самолетов, это лишь на поддержание фронта в текущей конфигурации. Честно сказать, вы меня как-то раздражаете вот этими заявлениями, о таких вещах, которых ничего не понимаете, и я даже не знаю, что вы такое говорите, что от меня хотите? Чтобы я сказал, что это бред сивой кобылы, что вы спрашиваете, не знаете что? Я не могу на это отвечать, это фигня. То есть, для меня было бы унизительно вот на такое отвечать. Так, видели ли вы вживую Кибертрак? Понравился? Я видел, но как-то я... Нет, не понравился. Наверное, если разбираться, вникать там и сравнивать с тем или с другим, наверное, это классная штука. Я просто не могу сказать ничего. Я не компетентен его с чем-то сравнивать. Чисто так вот эстетически, чисто внешне. Нет. Мне на самом деле чисто внешне очень нравятся существующие траки. Вот с кузовом, там со всеми делами. Там и в такой конфигурации, и в сякой конфигурации, там и тойотовские, и фордовские, и там General Motors, там, и я не знаю, там самые разные. Я очень люблю траки, вот так, вот эта мощь такая, и все очень мне нравится. Но так, чтобы вот именно этот кибертрак как-то меня увлек, может быть, я недостаточно юн, вот, или там недостаточно фанат Маска. Спасибо, очень интересно. А в чем разговор? Что будет с республиканской партией после того, как Трамп или сядет, или сыграет в ящик? Трампизм продолжит свой путь? Ну, а что стало со сталинистами после того, как разоблачили культ личности Сталина? Ну, вот что с ними стало? Они так и остались. А что стало с нацистами после того, как Германия проиграла? Они всю жизнь были нацистами. Мировоззрение не изменилось, но просто возможности как бы, да, то есть изменились. Нет возможности голосовать за нацистскую партию. Ну, хорошо, они могут либо вообще не голосовать, либо за что-то такое максимально правое из того, что предлагается. И пошло, и поехало, понимаете? Поэтому, черт узнает, а там поколения меняются, новые подходят, старички уходят, молодежь подгребает. Вы посмотрите, что стало с республиканской партией, которая была партией Линкольна, была партия, которая была против рабства. Посмотрите, как она интересно эволюционировала в партию, которая за, грубо говоря, за рабство, да, которая оправдывает, которая в легенду это все превращает, значит, пытается переосмыслить то, что произошло и так далее, и так далее. Вот посмотрите, что с ними стало. Это партия Линкольна, которая превратилась в партию Трампа. Понимаете, той партии-то нет давно. Ну, правда, прошло много лет, что же мы хотим. А демократическая партия, которая в те годы была партией латифундистов, партией, значит, крупных землевладельцев, рабовладельцев и так далее, стала партией профсоюзов, партией национальных меньшинств, расовых, там, этнических и так далее. Посмотрите, что происходит. Поэтому какая-то такая динамика во что-то превратится, я не знаю во что. Черт его знает. Какие три плюса и три минуса жизни в Калифорнии для вас? Субъективно все это. Но я здесь все время живу, мне здесь комфортно. Мне нравится климат, мне нравится, что здесь зарабатывается хорошо, мне нравится, что меня здесь на улице узнают там постоянно, куда ни придешь, там всюду лица хорошие, родные там и так далее. У меня семья тут. Здесь обалденный климат. Здесь так много всего. Всего, вот чего хочешь. Вот. И горы, и океан, там, и тебе и леса, и моря. Ну, все здесь есть. Вот. Что касается того, чего не нравится. Не нравится беспредел, который творится. То есть всякие вещи, они, можно их довести до абсурда и становится плохо. Так, когда понемножку, так не страшно, а когда помножку, то думаешь, что ж такое, что ж творится. Вот этот беспредел, который проявляется в том, что либеральная такая политическая линия, она перешла уже в злоупотребление, понимаете? У нас нету таких как бы хороших республиканцев, за которых, ну как бы не уродов, как бы не видно особо. Понимаете, вот если урод, так, ну не ходит, понимаете, этот урод и тот урод, но вот за кого голосовать, понимаете? Поэтому у нас политическая вот эта власть, которая истеблишмент политический, омерзителен. И губернаторы, и сенаторы, и там и так далее. Но на уровне городских властей у нас неплохо. Вот, скажем, вот начнем с Сан-Диего, у нас хорошая власть. К ним претензий нет. В Сан-Франциско уже очень коррумпировано. Очень. Ну, там такие деньги крутятся. Там уже не так хорошо. Там. А так. Поэтому есть свои, как бы, такие-то проблемы. Но они как бы всюду есть. Но у нас есть возможность как бы не сталкиваться, да, то есть если ты живешь вот тут, то у тебя и школа хорошая, и ты не видишь там бездомных на улицах, и никто не попрошайничает, и улицы чистые, и все такое, понимаете, ну, то есть ты выбираешь, в какой Америке ты живешь. Но бывает, что ты выходишь за рамки, ты куда-то поехал, куда-то пошел, с чем-то столкнулся, оно неприятно. Неприятно, когда вот в школах там детям голову морочат, да, что, скажем, мальчик или девочка, это вопрос выбора, а не то, как вот ты родился, понимаете? Ну, это же какой-то бред. Ну, что ж такое? То есть, допустим, когда говорят там родитель один, родитель два, это можно понять. То есть, это, может быть, не очень нравится, но это можно понять. Потому что если есть дети в классе, у которых две мамы или там два папы, то, ну, не хочется их третировать, не хочется, чтобы они чувствовали себя как-то ненормальными детьми. Поэтому, чтобы их как бы выровнять, чтобы не было, да, говорят, ну хорошо, там родитель один, родитель два, в конце концов, традиционно это не как-то нас удивляет, но мы понимаем хотя бы ради чего. А, ну, чтобы там не гнобить кого-то, не огорчать. Ну, мы добрые, мы хорошо. Ладно, мы... Но, когда тебе говорят, что мальчик или девочка это не... Или там этот туалет для этих или для тех. Или когда ребенка там, ребенок может там в 13-14 лет значит, может пойти менять пол за государственный счет. Он меняет пол. И вот эти вот, кто этим занимается, не имеют права родителям сказать. Это вообще чего? Это чего? Понимаете? Поэтому вот, это, вот этого говна сколько хочешь. Так. Самое интересное, это даже не фронт-эндер, а автотестер, который пишет UI-автотесты. Ну вот я писал, и чего? Когда запустишь, что происходит магия. Сами открываются окошки, дропдауны, заполняются поля. Ну это тоже так. Смотрите, стоит ящик, включаешь там кнопку, нажимаешь, а там кино показывают. Вот телевизор называется, знаешь. Можно еще переключать там. Одну кнопку сделал, новости идут, другую кнопку сделал, там кино. Там третью кнопку сделал, там самое, в мире животных. Во чудеса-то, блин, во, блин, это... Что придумали-то, ученые? Да. Скажите, пожалуйста, а в этот чат GPT можно может зайти каждый прямо из Гугла? Или это платная функция? Там есть платная версия, четвертая, там 4.2 там или что-то. Четвертая версия платная, а третья... Нет. Ну вот, ну давайте я вам покажу сейчас. Каждый может, да? Значит, не, ну там скажет залогинься. Но вы можете залогиниться своим гугловским логином. Не, я не хочу туда ходить. Ну попробуйте однажды. Ну напишите чат GPT, зайдите туда, он скажет логинься. И предложит вам там через Google, через... Или можно аккаунт создать. Он бесплатно. Есть бесплатная версия. Вот, пожалуйста. Путин заявил, что понимает Гитлера и почему он напал на Польшу. Ну, я не думаю, что он такой дегенерат, Путин-то. Он просто подонок. Он знает, как это произошло. Он знает, что СССР вместе с Гитлером это сделал. Да? Сталин и Гитлер вместе поделили Польшу. Вот. Почему он напал на Польшу? Спасибо за вашу позицию по Украине. Портрет Линкольна в овальном кабинете у Обамы висел. Ну, видите, как замечательно. Дядя Миша, вот слышал, что если с нелицензионной виндой приехать в Америку, то могут при осмотре ноутбука законом наказать. Вот где можно почитать эти правила и обезопасить себя? А я вот только что на ваших глазах ходил в чат GPT. Там спросите или так погуглите. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, решение заменить Залужного на другого генерала было правильным или чем мог руководствоваться президент? Как к этому относится в правительстве США? В правительстве США им пофигу. Ну, каждая страна, каждый президент, значит, решает свои вопросы там как может. Вот, поэтому я не вижу там, чтобы кто-то из этого сделал какую-то большую проблему. Ну, наверное, конечно, там эти кремлевские, прокремлевские полезные идиоты и продажные уроды, они все будут кричать и делать из этого, что вот там ослабится сейчас украинская армия, что это там коррупционеры победили, там, скажем, честных, там, или еще чего-то, еще чего-то. Ну, дай им Бог здоровья, пусть кричат, ну что... Я не вижу, чтобы на Западе кто-то как-то на это сильно отреагировал. Да, так что я не вижу. Ну, то есть пишут, там слухи ходят, там такие слухи, хорошо это или плохо, или чего. Ну, разные точки зрения высказываются. Вот говорят, что ну, все-таки было неудачное вот это летнее наступление. И армия переходит к каким-то существенно оборонительным задачам, да, потому что нет ресурсов наступать. и, может быть, нужен какой-то другой человек, а Залужный, допустим, вот уходит, ну, кто-то должен был взять на себя, да, вот, вот то, что произошло, то, что вот не очень хорошо пошло и так далее. Кто-то должен был уйти с этим. Ну, мог Зеленский уйти, мог Залужный уйти, мог тот же там этот Сырский уйти, я не знаю, там на кого-то. Повесить, говорит, вот он ушел, значит, а мы начинаем какой-то новый этап. Ну, я даже не знаю. Я читал статью, где перечислялись, ну, я не знаю, с десяток ситуаций, когда какой-то успешный генерал начинал, значит, там, ну, а популярность приобретает политическую в народе. Вот. И он начинал как бы претендовать на какую-то политическую роль. И там и с Черчиллем такое же было, там вот был там генерал, какой-то адмирал, кто он там был, маршал, который пытался в 42-м году, значит, его там скинуть с должности, и у него не получилось, и так далее. То есть это постоянно происходит. То есть мы не знаем, были ли политические амбиции у Залужного. То есть я никогда не видел, чтобы он их как-то высказывал, но я не то, чтобы сильно там присматривался. Пишут еще, что расхождения были связаны с... по поводу масштабов предстоящей мобилизации, как ее провести, потому что Зеленский смотрит как бы из политических соображений, Залужный смотрит там из каких-то еще, там 400 тысяч или 200 тысяч, или в какой момент, и так далее, и так далее. Мы этого не знаем и, наверное, не узнаем. Ну, жизнь продолжается, война продолжается, какая-то усталость в обществе, да, да. Ну, я не думаю, что мы увидим на фронтах какие-то там проколы мощные из-за того, что это произошло. Это все-таки люди из одной команды более-менее. Так. Когда люди умирают, то остаются их аккаунты в соцсетях. Остаются. Что-то пропало про соцсети. Чего там? Соцсети превращаются в цифровые кладбища. Что нужно с этим делать? Я думаю, что сами соцсети этим занимаются. Они там выявляют какие-то аккаунты, закрывают. Я не в этом бизнесе, но я думаю, что они этим занимаются. Залужному дали Героя Украины. Ну, я думаю, что он Герой Украины не потому, что ему там орден дали, а потому, что он сотворил чудо, можно сказать. Он не один был, да, в команде, но тем не менее, когда вот я помню, как я читал тут, что в американской прессе, когда все это началось, вот это вот бодяга, там говорили, ну там 3-4 дня и все. Понимаете? Вот тут писали, да, ну сколько там они протянут. Чат GPT в России только через VPN и при авторизации первый раз нужен номер телефона. Естественно, номера России не работают. Я в Казахстане номер сделал и авторизовался. Ну, видите как. Эх, жду открытия посольства в Москве. Это вам долго ждать, может, понадобится. Это вам надо еще, чтобы они там в этом посольстве проводили вот эту консульскую деятельность. Понимаете? Надеюсь, Линдси Трейси наймет людей в посольство. Пожелайте удачи нам. Я не понял, о чем вы, но удачи, конечно, желаем. Так, тем временем в Санкт-Петербурге прорвало трубу на улице. Ну и что? Ну прорвало трубу, и что? Несколько человек обварились в кипятке. Дальше будет хуже. Это что же за труба такая, что там такой кипяток? Это, ну послушайте... Я вообще этого не понимаю. Значит, вот есть теплоцентраль какая-нибудь, да, там сеть. Там же не кипяток по ней ходит. У вас из крана разве кипяток течет? Как можно обвариться в воде, которая... Что-то... Я не знаю. Может быть, там что-то особенное прорвало? Может быть, там небольшой ядерный взрыв был? А в результате чего нагрелся котел, и из котла выплеснулось? Там, может быть, что-нибудь такое? Но чтобы вот... труба, и кто-то обварился в кипятке. Где вы видели трубы с кипятком? У меня даже не укладывается. Трубы с кипятком. Ой, господи. Так, ладно, друзья, я смотрю, у нас тут вопросы-то заканчиваются. Вот никто больше это самое не говорит. Только вот уже дошло до труб с кипятком. Никто ничего такого. Ну, давайте я, может быть, гляну, что у нас тут пишут новостные каналы. Может быть, я оттуда что-нибудь подгребу. Так. Вот как раз сегодня тема у нас была, что видео, там эти фейковые, и вот, значит, пишут, что официальные лица из национальной безопасности, они говорят, что мы тут находимся в очень сложной ситуации, в том смысле, как отвечать на угрозу выборам в виде, например, таким как дипфейк-видео или насильственные беспорядки. Беспорядки. Так, что еще пишут? Ага. Так, что-то еще пишут. Значит, союзники Байдена не могут прийти к согласию о том, как противостоять вопросам, что отвечать на вопросы по поводу его возраста. У него действительно с возрастом хреново. Тут как бы деваться некуда, это очевидно, все это видят, все это знают. Вопрос не в том, что как бы это ничего страшного, но вопрос в том, что а что Трамп лучше, чем вот это? Ну что вот делать? Вот знаете, когда так плохо и так плохо. Чего еще? Нетаньяху, значит, поручил военным разработать план эвакуации населения из Рафаха. Там скопилось дикое количество людей. Это часть зоны, куда сказали людям уходить, чтобы их там не отбомбили. Так. Ничего такого. Я смотрю, вот. Ну, ничего такого. Ну, естественно, там Тейлор Свифт. Сейчас в каждом номере про Тейлор Свифт. Все хотят читать. Про нее. Какая она классная. А мне тоже, наверное, такая симпатичная девочка. Все так у нее хорошо. Ну вот, собственно, и в новостях-то ничего нет. Я могу пойти куда-нибудь там. Давайте я Фокс посмотрю, что там Фокс пишет. Что пишет Фокс? Сейчас, минуточку. Так. Так, пишут, что Байден, мол, старенький, пишут, что вообще ничего такого. Ну, вот, во всяком случае, про этого интервью с Путиным тут этого ничего нет. Ну, они, собственно, уволили его за то, что сами же его поставили лгать по поводу украденных выборов, как будто он теперь виноват в этом деле, а не они. Так. Вот, значит, смотрите-ка. Ньюсом, значит, его тут собираются, значит, Ньюсома собирается судить какой-то генерал, которого тот уволил за его, значит, дискриминацию по еврейской линии. Так, значит, из Air National Guard генерал, что он его дискриминировали на антисемитской почве, харассмент, и мстили ему за то, что вот там ему чего-то. Джеффри Маграм, значит, 24 числа января в Лос-Анджелесе, значит, сделал какой-то лосьют. Ну вот, значит, видите, бедный этот самый Ньюсом. Ну, хорошо. Нет новостей никаких, вы видите. Черти что. Так, значит, 80 градусов вроде носитель в магистралях. Я не знаю. В Нью-Йорке трубы с перегретым паром, и он даже из-под земли идет. Ну, пар. А пар-то чего пар? Я даже не знаю. Ну, наверное, да, не знаю. Там про Нью-Йорк не говорили. Трамп на 3 года разница. Ему можно заговариваться, а другим нельзя. Да и Это же дело такое, они же к своим обращаются. А свои, они то, что у Трампа говорят, там ничего такого нет, а у Байдена это проблемы. А те, которые на этой стороне, они говорят, посмотрите-ка на Трампа. Они вот там все на Байдена, посмотрите. Они про Трампа-то ничего не говорят. Никто не говорит на республиканском фланге, ну вот кроме Ники Хейли, кстати. Она нападает на него в этом плане. Никто не говорит, что-то Трамп-то у нас заговаривается. Всех попутал, одного с другим, с третьим, с десятым, там еще. Вот, все, что происходит, происходит у Байдена. То, что у Трампа ничего нет. Поэтому вот эта вся помойка, вот эта вот блевотина, которая вываливается на, тот, на тех, кто свои уши и свою голову подставляет под это, вот оно так. Штат Вермонт только хорош для туризма. Ну, почему там люди живут? Я не знаю, что такое странное вы говорите. Там живут люди, кому нравится. Когда у вас начинает цвести все, та же сакура. Сакура цвести. У нас много сакуры нету. Так кое-где там чего-то цветет. Весной где-нибудь, я не знаю, апрель, май. Тетя Света, я что-то не вижу в видосах, не выращивает цветы. И у вас нет оранжереи в доме. Нет, нам не надо в доме оранжереи. Ходили на концерт Тейлор Свифт. Нет, я так могу всегда по телеку глянуть, там две минутки мне хватает. Интересно также ваше мнение. Если Польша и Балтийские страны действительно боятся, что и к ним война придет прямо в дом, почему бы не объединить усилия, в том числе и военных, и вместе с Астанов? Чего Астанов? Есть же НАТО. Понимаете, Польша и Балтийские страны члены НАТО. Поэтому их защита это все-таки задача НАТО. Да, мальчик, пришел ко мне мой сладкий малыш, поспал тут, пришел с новыми силами, а тетя Света пошла по магазинам. Вот. Так, что там? Такер недавно брал интервью у Орбана. Ты смотри, кланялся ему в ноги. Как вы относитесь к Венгрии, Михаил? Я думаю, надо дать коридор туда Путину, чтобы он им там объяснил наглядно, а то они что-то там как-то, я даже не знаю, оборзели совершенно, совершеннейшее борзение. То есть должен быть предел как бы терпению. Но в конце концов, ну исключили из НАТО, исключили из там, Евросоюза и все. Ну, в конце концов, если люди как бы сознательно этого требуют и все для этого делают, было бы неправильно заложниками быть вот этих полуфашистов. Зачем? Зачем? Есть общие правила. Не соблюдаешь? Извини. Извини, друг. То же самое, вот я считаю, ну, то есть, если бы Россия не была Россией, такой колониальной империей, вот, допустим, там Чечня, да исключите ее к ядрене фене. Исключить ее, пусть отдельно, забор поставить, пусть живут там, как хотят. Это что такое вообще? Или у нас федерация, и у нас все там как бы соблюдают, или не хочешь соблюдать, вали. Это должно быть привилегией. Привилегией должно быть, а не вот это вот. Поэтому не хочешь, вали. Быть в НАТО – это привилегия. Быть в Евросоюзе – это привилегия. Не нравится – вали. Ну, видите, как они. Да. И остальным тогда будет тоже, как бы, ну, о чем задуматься. Так. Покажите нашего любимого Томика. Вот же он. Спасибо за стрим. Хороших выходных. Прокомментируйте, почему Сандерс, единственный сенатор от демократов, голосовал против помощи Украине вчера. Он не против помощи Украине. Он против помощи Израилю. Потому они в один проект загнали и Украину, и Израиль. Сандерс в данном случае говорит, что действия Израиля в отношении мирного населения в Газе, они совершенно недопустимые, они переходят все мыслимые и немыслимые там, так сказать, границы допустимого, и мы не можем, мы не должны помогать деньгами там, Израилю, который вот так поступает с мирным населением. То есть он в данном случае не против Украины выступал, а против именно Израиля. Да. Так, из крана кипяток в Москве. Правда? Ты смотри, как у вас классно стало. Как думаете, сейчас время покупать дом для своего проживания? Как относитесь к недвижимости в Техасе? Ну, если вы живете в Техасе, так и купите себе в Техасе. А, допустим, если я живу здесь и стал ли бы я покупать там для инвестиций в Техасе, я бы не стал, потому что там высокий налог на собственность. И надо сказать, что, ну, за исключением вот этого пандемического периода, когда в дешевых местах, так сказать, подъем был, да, что люди туда переезжали, работая удаленно. За исключением этого дела, рост цен на недвижимость в Техасе практически там на уровне инфляции, если даже не меньше, был. Вот много-много лет, если посмотреть, там последние 50, 60, 70 лет, практически не росло. Поэтому как инвестицию я бы не стал. А если вы там живете, ну, конечно, возьмите себе жилье там. Ну, да, на налог высокий. Ну, так и цена небольшая, в конце концов, ну что. Там трудно продавать. Там в Техасе легко купить, там продать трудно. Там такой рынок специфичный. Там есть такое, да, это move-in бонус. Да, вот человек там купить может, а у него нет денег на переезд. Ему говорят, мы тебе 2000, вот move-in бонус. Ты только купи. Вот тебе 2000, чтобы заехать мог. У нас такого нет. Так, кого Томик больше любит? Ну, он нас обоих любит, но он по-разному относится. То есть вот к Свете он больше ластится, он так вот там, вот, а меня он больше слушается. А свобода слова в США есть? Я думаю, что это зависит от того, что вы понимаете под свободой слова. Люди, которые выросли в обществе, в котором не то, что свободы слова нет, а свободы туалетную бумажку купить нет. Понимаете, они газетой пользуются вместо этого. Поэтому там другое понимание. Вот вообще слово «свобода» имеет совершенно другой смысл. Поэтому зависит от того, что вы имеете в виду. Если вы спросите американцев, они скажут, да, у нас есть свобода слова, конечно. Свобода слова подразумевает, что человека нельзя судить за мнение. То есть вот есть первая поправка Конституции, она говорит, что судить за то, что человек что-то сказал, нельзя. Это его мнение. Если он сознательно кому-то ущерб нанес, можно, но вы должны доказать, что это было сознательно. Если он делал не сознательно, а просто по глупости, то уже нельзя. Понимаете? Вот. В отличие от, скажем, европейских стран, там по-другому на это смотрят. Если он нанес ущерб, то он в ответе, независимо от того, специально или не специально. А в Америке, если он не специально, а просто он так считает, и значит, на том, кто судит, доказать, что это было не специально. Не так просто. Да. Раз интервью не показывают в СМИ, интернет в этом смысле выручает. Раз интервью не показывают. Я вам скажу такую вещь. СМИ не обязаны никому ничего показывать. Вот если вы считаете, что Тукер Карлсон может сделать что-то, и дальше все обязаны это показать, а если они этого не показали, то это нарушение свободы слова? Нет, абсолютно. Значит, кроме того, свобода слова – это не свобода лжи. Правильно? Это не свобода политической пропаганды под видом добросовестной журналистики и так далее. Кроме того, мы знаем Тукера Карлсона. Его выгнали с Fox News. Его выгнали из лживой помойки, которая заплатила там под миллиард долларов за сознательную ложь об украденных выборах, якобы украденных выборах, якобы компания, там это Dominion Systems, там и машины их там как-то были взломаны и так далее, и так далее. Его из помойки лживой выгнали за сознательную ложь, которая была доказана. Вы чего называете свободой слова? Вот эту свобода слова у вас. А кто ему обязан? Я не понял. Давайте я сейчас скажу. Вот я с вами делаю стрим. Его не показывают по CNN, его не показывают Fox News, его не показывают вообще нигде. Это что, это свободу слова мою, что ли, ущемили? Нет, вот я вышел и говорю что угодно. Свобода слова это не свобода навязать свой контент кому-то, кто не хочет его брать. Свобода слова – это когда тебя не преследуют за твое мнение. Вот, собственно, и все. Тукера Карлсона не посадят в тюрьму за то, что он вот там делал вот этот сюжет. Его за это не посадят. Но если они докажут, что это была сознательная провокация, что там был подлог какой-то и так далее, тогда могут посадить. Но надо доказать, что он специально. Для исключения Венгрии необходимо, чтобы все проголосовали единогласно. Я не знаю процедуру. Это же есть протокол, там все, договор. Как оцениваете рынок QA в настоящее время от 1 до 100? От 1 до 100 я не умею оценивать рынки. Так, Томми, что у тебя там? Я так не умею. Значит, я даже не знаю, что такое 100. Или там от 1 до 10. Ну, если попробовать. Ну, допустим, если за 10 принять рынок, который был до пандемии, допустим, да, вот до пандемии рынок был 10, во время пандемии, там, скажем, в 2022 году рынок был 15, то сейчас рынок, допустим, 2 или 3, вот так. Разрушений нету, погода наладилась. Погода наладилась, разрушения небольшие есть, чуть-чуть. Покажите, пожалуйста, Томика для поднятия духа морального. Томи, иди сюда. Будем с тобой моральный дух поднимать. Все, иди сюда. Иди-ка, вообще залезай. Так. Почему Сандерс свою партию не откроет? Чего его терпят демократы? Они его не терпят, он же не член их партии. А его никто не терпит, он независимый. Он тусит с демократами, это правда, но он независимый, он, его терпеть не надо. То есть не то, что он как-то подрывает ряды. Дядь Миша, а правда в Калифорнии мне не продадут жилье, если я не женат? Вас не обидят. Если вы не женаты, вам жилье продадут. Никто не будет пытаться вас кастрировать или принуждать к однополому сексу, или там, допустим, переселять вас в палатку вместе с бездомными. Никаких таких действий враждебных никто в Калифорнии относительно вас не предпримет. Вас не заставят ходить в синагогу там, или делать обрезание и так далее. Расскажите, пожалуйста, какой криптовалютой вы доверяете? А мы все, что делаем, у нас USDT. Вот мы над другими не работаем. Просто как платежная такая. Там ваша знакомая, которая купила дом в Ист-Пало-Алто, в Техасе. Несколько лет не могла продать ранчо. Никто не хотел покупать. Это не так. Она продала свое это ранчо. И она несколько лет не знала, переезжать ей или не переезжать в Калифорнию обратно. Вот это не потому, что она раньше продать не могла. Она продала раньше, она даже продала его с прибылью, в общем, с какой-то там, немножко там повысилась в цене. Удачное время было. Она как так удачно купила, удачно продала, все было замечательно. Как думаете, для чего в РФ судят украинских военнопленных якобы за подрыв драмтеатра в Мариуполе? Судят для того, чтобы своих вот этих вот, ну, не хочется плохого слова говорить, значит, вот, это в русле того всего, что они говорили про захват Крыма, про Донбасс, 8 лет, значит, там обстреливали и так далее, значит, ну, и так далее. Ну, почему нет? Ну, странный разговор какой-то, да, меня удивляет. Так, для чего? Так, добрый день. Как вы считаете, угрожает ли демократии в СШП? Переизбрание Трампа президентом. Угрожает. США у нас страна называется. Вы не публичная личность, чтобы ваш стрим показывать по ТВ. Это ваше мнение. Вы считаете Тукера Карлсона публичной личностью, а меня не публичной. Но это просто ваше мнение. Это мне ваше мнение на этот счет совершенно не интересно. У меня свое есть. Зачем мне ваше-то? У меня есть свое. И, значит, никто не обязан Тукеру Карлсону показывать его контент где бы то ни было. Ему не обязан никто. Никому в этом мире никто не обязан показывать его контент. Публичных людей много. Если захотят, покажут. Не захотят, не покажут. Захотят, могут о них написать или не написать. Про него же пишут. Слова-то есть. То есть, всякий человек, который интересуется, может пойти найти. Ему же не запретили, правильно? Вот. Говорят, вот Тукер взял, значит, там. Ну, а что вы от этой сволочи ожидали? Ну, вот пишут же. Пожалуйста, никто же не прячет. Оно есть. Вот. Так что... Вы просто, я не знаю, вы в каком-то своем мире живете, в таком, как бы сказать, понятном, но бессмысленном. Потому что так не бывает. То есть вы в претензии к кому-то, просто потому, что у вас не в порядке вот этот вот аппарат, как бы, который оценивает реальный мир и нереальный. Вот ваш аппарат требует в реальном мире чего-то абсолютно нереального, и вы в претензии к другим людям. И это на самом деле в жизни катастрофа, потому что вы с нормальными людьми не сможете общаться, понимаете, у вас, вы сами себя исключаете из адекватного и погружаете в какой-то в такой, ну, даже ебу, сочувствие вызывать. Так, по какой причине всем мальчикам в США при рождении делают обрезание? Делают не всем, первое. Второе, это вопрос, это родители решают, делать или не делать. Исторически считалось, что это из гигиенических соображений. Чисто гигиенических, это не религиозно. А в СССР такого не было? Нет, не было. Чисто религиозно. За ответы. Грин-карты идут, люди забирают. Вы знаете, накопилась пачка штук 30. Не очень забирают. Есть такие, что месяцами лежат. Я вообще охреневаю. Просто я охреневаю, они не забирают свои грин-карты. Номера соцстрахования, я еще понимаю, они могут приехать и на местности заказать, там им дадут. Но грин-карту так просто не перезакажешь, надо $500 платить. И не забирают. Напоминает, как Познер жаловался на отсутствие свободы слова в США. Не, ну Познер же, он как бы, как сказать, злонамеренная гнида. Он за деньги, он провокатор. Он, как бы сказать, пропагандистом и так далее, и так далее. То есть Познер, все это, он всю свою жизнь занимался клеветой и ложью вот этой вот, ну, конечно. Сейчас в пригородах Остина, 20 минут от даунтауна, трехбедрумный дом, 2100 скверфутов, стоит в среднем 420 тысяч. Налог на недвижимость 2,5% в год. Ну да, значит, будете десятку в год платить. У нас десятку вы платили бы с миллиона. Ну, почему нет? Ну, это не трехбедрумный, небольшой. Вы не сказали, какой участок земли. Это все-таки кусок земли тоже важен. Как думаете, что было бы, если бы Путин напал при Трампе? А я все время вот спрашиваю себя, почему же он при Трампе-то не напал? Ведь насколько было бы лучше и проще... Понимаете? Насколько бы ему карт-бланш выдали, никакой бы НАТО никуда не вмешалось. Понимаете? Он бы вот так за 2 недели бы все и сделал. И все. А тут на тебе. Как ваш проект по автоматизации? Не хотите взять студента после курсов QA? Чего? Не хотите взять студента после курсов QA? И учащего Java в команду по автоматизации на каких-то взаимных условиях. Ну, помилуйте, вы что хотите, чтобы я студента поставил вести занятия, еще брал с других деньги за то, что он их учит, что ли? Это как вы себе представляете, я не понимаю. То есть он еще и QA не знает ни хрена, да? Он какие-то курсы закончил, он не работал никогда. То есть человек, который QA не знает, который автоматизации не знает, взять его в команду на каких-то условиях. Я вам расскажу. Условия такие. Платишь 2,5 тысячи долларов и учишься на курсах по автоматизации. Вот такие условия. Как вы считаете, в чем причина того, что большое количество американцев поддерживают Трампа? Ну, мы говорили сегодня об этом. Значит, люди потеряли ту страну, в которой жили. Понимаете, вот это, как там фильм был, там, помните, это Россия, которую мы потеряли. А у них есть Америка, которую мы потеряли. Вот Америка, в которой мужчина там работал, женщина сидела дома, там у нее 4-5 детей, у них дом, у них там машина, у них какая-то жизнь и так далее, и так далее. И вот это все куда-то делось. И возникает вопрос, кто виноват, куда это все делось. И тогда говорят, что вот это иммигранты, это там латинос, которые через границу идут, это нелегалы, это там, я не знаю, либералы, ну еще что-то. Вот им говорят, мы тебе вернем сейчас вот ту жизнь, вот сейчас мы тебе ее вернем. И они верят, ну вот верующие люди, понимаете, они верят. Это не то, что они умом как-то и логическими рассуждениями, но они говорят, мы в систему не верим. Система показала свою неэффективность. Ни республиканская партия, ни демократическая партия. Аппарат партийный – это такие же враги народа, как в целом этот самый Белый дом и все эти министерства, ФБР, ЦРУ и так далее, и так далее. Это движение ведь, оно не против там демократов, это движение против истеблишмента в целом, в том числе республиканского истеблишмента. Понимаете, Трамп их всех на колени поставил. Вот в этой республиканской партии он уничтожил ее, пользуясь тем, что имеет поддержку со стороны электората республиканской партии. Он весь аппарат уничтожил, унизил, растоптал. Они ползут на брюхе, чтобы его туфлю поцеловать, вонючую. А он их еще унижает и плюет им на макушку. Понимаете? Вот это вот то, что произошло. Поэтому почему люди? Они не видят другого решения. Вот придет фюрер, придет Иисус. И вот он нас спасет. Мы через Иисуса, вот мы сейчас причастимся и спасемся. Вот это Трамп. Ну так получается. У Познера через месяц юбилей, 90 лет. Никак не сыграет в ящик. Ну, надо сказать, что в этом ящике мы все будем когда-то, поэтому что теперь? Как ведут себя ваши конкуренты? Давно не было про них роликов. Я понять не имею. Я снимаю ролики, когда возникает что-то вопиющее, когда есть информационный повод. Когда ничего такого я не вижу, так я не вижу. Я не веду какой-то борьбы с конкурентами, у меня такого нет. Я веду борьбу с негодяями, которые обманывают людей. Там я их и конкурентами-то не считаю, какие они нахрен конкуренты. Вот, но дело не в этом. Но когда обманывают, когда говорят, у меня вот есть лицензия, а лицензии нет, понимаете? Ну что ж такое-то? Поэтому я в этом смысле только. Если никакой агрессии такой на меня не идет, так я и ничего не делаю. Зачем они мне? У меня столько своих дел. Они не являются каким-то объектом, который я отслеживаю. Там что-то такое. Понимаете? Я вижу какие-то результаты наших действий. Конечно. Вот. Но я не то, чтобы я там пошел, знаете, по следам наших публикаций, вот мы их вынудили вот это, мы их заставили туда, они там... Это насрать на них. Как думаете? Я вам скажу такую вещь. Дешевка, манипуляция, зло, обман, нечистоплотность никогда ни к чему хорошему никого не приведут. Как в долгосрочном таком плане. Поэтому они на пути в никуда. Это их путь, они его выбрали и пусть катятся по ним. Как думаете, в каком году Путин принял решение напасть на Украину? Ну, мы видели в 2014 году, как он напал. Значит, когда он решил напасть, мы не знаем. Но мы так по действиям судим. Я не могу к нему в голову залезть. Правда, приезжие сразу же по приезду могут в США заработать на машину, и это в США не роскошь. Ну, что вы машиной называете? Машину можно купить там, ну, скажем так, более-менее, вот, скажем, у нас там продает Юра, да, у него машины в диапазоне от 5 там, до 8-9 тысяч. Конечно, можно, да, приехал, купил. Заработать. Ну, если вы можете откладывать там, не знаю, там 2 тысячи в месяц, то там, скажем, через 3 месяца можете пойти купить машину, если у вас при этом ни копейки раньше не было. А можете ли вы отложить 2 тысячи? Как зарабатываете, как живете, как тратите и так далее? Да, можно, ну, конечно. Машина это не... Машина вообще не роскошь. Машина это вот, ну, я даже не знаю. Ну, реально нужно куда-то добираться, реально с общественным транспортом неважно. Ну, то есть какой-то. Я не пользуюсь, но, допустим, вы можете на машине доехать за 15 минут, на общественном транспорте за 2 часа. Ну, как вот лучше быть? Вам удалось переубедить подругу Наталью Квик и показать, кто такой Трамп на самом деле? Это люди верующие. Поймите правильно. Никакой логики в этом нет. Попробуйте переубедить верующего. Попробуйте вот... Вот они все время там спорят из разных конфессий христианских. Или там, допустим, там иудеи с христианами, или там мусульмане, там с кем угодно. Это верующие. Они переубедить не могут в принципе, потому что они верят. Вся их аргументация существует для внутреннего употребления. То есть, если у Натальи Квит есть какие-то аргументы, то они годятся только для того, чтобы самой скушать. Допустим, если я это слушаю, у меня, ну, кроме смеха, там ничего это вызвать не может. Но они не услышат моих аргументов. И я не занимаюсь бесполезными какими-то бессмысленными делами. У людей какой-то путь свой. Они по нему идут. Или они придут куда-то, или не придут. Там, я не знаю. Так, а что мне за них переживать? Как думаете, после Путина к власти придет очередной фюрер? Сегодня спрашивали. Большой кумир молодежи, каким был Гитлер? Я думаю, что от Путина устали уже. От фюреров устали. То есть он как бы довел это все до абсурда, до войны. И там, если, знаете, как вот, когда начиналась Первая мировая, например, тоже эйфория была. Сейчас пойдем там, сейчас Дарданеллы с Босфорами там. Сейчас всех перефигачим. А потом, знаете, год война, и второй год война, и третий год война. А я вот читал там, что к 16-му году вообще не осталось кадровой армии. Перебили всех. То есть уже оставались только те, кто потом пришел. Все эти кадеты, понимаете, выпускники там. Их нету. Бьет же младших офицеров в первую очередь. Ну, в смысле, с солдатами, да? Солдаты, потом младшие офицеры. Сержанты, старшины, там, прапорщики, там, кто там, лейтенанты. И так далее. Там, я уж не говорю о том, что и полковникам достается, и даже генералам, но в принципе-то. Поэтому перемолотило. Вот революция возникла, понимаете? Поэтому, что сказать? Посмотрим. Слово «мнение» в русском языке – чувство, эмоция и только. Давайте мы посмотрим. Так, давайте посмотрим мнение. Да, сейчас, секунду. Мнение. Значение. Да? Мнение. Суждение, выражающее оценку. Отношение к чему-либо. Взгляд на что-нибудь. Ну, давайте в Википедию пойдем. В античной философии... Нет, не надо в античную. Это что-нибудь без античной, что-нибудь есть? Мнение, понятие о чем-либо, убеждение, суждение, умозаключение, вывод, точка зрения. Ни слова об эмоциях. Точка зрения по теме, в которой невозможно достичь полной объективности. Это не эмоция. Это мнение, это суждение, это рассуждение. Невозможно достичь полной объективности, основанной на интерпретации фактов или эмоциональном отношении к ней. Невозможно достичь объективности, основанной на интерпретации или эмоциональном. Окей, значит, либо мы интерпретируем факты, либо мы эмоционально относимся. Окей. Значит, что вы нам говорите? Значит, что вы нам говорите? Вы нам говорите, что в русском языке... Сейчас, минуточку, я вернусь. Да. Вы нам говорите, что в русском языке... это эмоция и только. Ну, я вам только что показал, что это не так. Вот я ведь тоже как бы носитель русского языка, правильно? И как бы так, в общем, владею родным языком. Значит, это не только эмоция и не чувство. То есть вы абсолютно, абсолютно неправильно вот это самое интерпретируете. Время показывает, что в войне рыночная диктатура эффективнее рыночных демократий по ряду причин. Безусловно, во время войны диктатура более организована, конечно. Считаете ли вы, что рыночные диктатуры в итоге могут взять верх в этой борьбе? Я не вижу особых диктатур-то у нас. Где у нас диктатура? Я не понял. С этого года в Калифорнии некоторые гиганты типа Google объявили о сокращениях. Когда это кончится, как думаете? Мы увидим. Я не могу за них. Я не знаю их причин. Так? Я понимаю, что у них там с деньгами что-то. Может быть, у них какая-то конкуренция обострилась. Ну, почему вдруг проводят сокращение? Ну, наверное, что-то такое, вот там, bottom line такой не очень хороший. Я же грублю, у меня другое мнение. Ну, вы, безусловно, о себе сказали правильно, что ничего кроме эмоций у вас нет. Никакого логического рассуждения, ничего основанного на фактах, там нету даже близко. То есть вы, говоря о себе, сказали, мнение это вот когда чисто эмоция. Ну, это правда, но вы как-то пытаетесь, типа, вы с претензией на то, что у вас как-то аргументировано или какой-то смысл есть в ваших словах. Да нет там смысла, ну, сори. Я сочувствую, ну правда, я вот смотрю вот то, что вы пишете, мне грустно. Я когда обращаюсь, вот рассказываю что-то и так далее, я как-то вижу перед собой людей, которые, ну, как-то близки, что ли, по желанию разобраться в чем-то, послушать, сравнить, ну, как-то сопоставить там и так далее. Вы же не для этого пришли, правда? Вы-то пришли утвердиться, самоутвердиться, там, какую-то вот что-то такое высказать эмоциональное там, да? И типа это правда какая-то, и кто с вами не согласен, тот, значит, типа недостоин. Ну, хорошо, это... Не ради этого я вот время трачу, чтобы вот с этим. Вы крутой человек, вы очень умный. Пусть я с вами иногда не согласен. Я вас уважаю, очень благодарен. Спасибо, спасибо. Сдается уже никогда, уже не... Это не мне. Так, Михаил, у вас есть любимое кино? Старое, американское. О, да. Слушайте, я вам сейчас ссылочку дам, ребята, вы будете просто... Я советую посмотреть, вы зацепили дедушку, сейчас я вам покажу. Зацепили. Ну-ка, давайте мы пойдем на YouTube, сейчас. Так, где-нибудь. Ну, давайте, пойдем на YouTube. И, значит, это самое, я здесь напишу, это называлось кино. Прям по-русски должно быть. Этот безумный, там 4 раза, вот он, 63-го года, этот безумный мир, смотрим, вот он. Ах, боже мой, это вы не представляете, что за фильм, вы себе даже представить не можете, какая это потрясающая штука. Но почему-то здесь, тут, подождите, здесь 24 минуты, нет, но это большой фильм. Сейчас. Так. Он где-то был на Ютубе, правда? А вот он, да? Вот, пожалуйста, 2.50. Наверное, это он или нет? Стрим. Нет, стрим нам не надо. Mad World. Old Movie Time. Может быть, он и не на... Может быть, он не на русском. It is a mad. Ну, давайте попробуем вот так. It is a mad world full movie. На английском. Вот он, да? Или что это? Да, вот на английском. Sorry, он на английском. Вот он. 63-й год. Там актеры потрясающие. Там режиссура сказочная. Это просто сказка. Но я его смотрел, ну, не в 63-м, может быть, а в 65-м или в 66-м. Мне тогда было 10 лет. И вся страна советов на ушах стояла. Вы не представляете вообще, какой это смешной фильм. Ну-ка, сейчас давайте глянем. Так. Секундочку. Он на 6 Оскаров номинирован. Это Стэнли Крамер. Понимаете? Это Стэнли Крамер и фильм. Это просто, ну, слов нет. Вот просто слов нет. То есть я видел его вот буквально вот тогда. Отвечая на ваш вопрос. Если вы его не посмотрели, обязательно посмотрите. Я не уверен насчет русского языка. Я не уверен. Так, минуточку. Где у меня моя картинка-то? Вот он. Так. Я чувствую, там шум какой-то идет от этого фильма, нет? Да. Да, все, ушли оттуда. Так. Так, как вы думаете, какой нормальный уровень стресса должен быть на работе в QA, программировании, в общем, разработке ПО? Например, по 10-бальной шкале. Варьируется. Знаете, бывает 12, знаете, а бывает 2. Все это крутится, вертится. Есть такая история, как... Кто это был? Ну, пусть будет Рокфеллер. У Рокфеллера какой-то там другой человек, богатый там инвестор и так далее. Он говорит, ты знаешь, говорит, спать не могу, там деньги положил туда, положил сюда, там уровень, ну, риск там, и все, спать не могу. Тот ему говорит, Рокфеллер ему говорит, а ты переложи, где меньше риск. Тот говорит, ну а куда переложи? Там, да тот говорит, насколько меньше? Он говорит, а насколько меньше? Тот ему говорит, up to the sleeping point. Ну, то есть до того уровня, на котором ты можешь спать. Понимаете, поэтому это субъективно. Есть люди, которые там работают по, не знаю, там, по 16 часов в день и нормально себя чувствуют. Я помню, когда работал в Борланде, это черти когда было, это 94-й год, может быть, такого плана. И он там в горах находится, знаете, там на подъезде к Санта-Крус, такой городок есть, Скацвалы. И вот там у них кампус такой был, вообще, ну, сказочная компания, там в тройке ведущих компаний мира, там, по софтверу, и там 1000 человек работало, что такое, серьезно. И там бассейн у них свой был. И я как-то, что-то я засиделся, я не помню, там, час ночи был. И мне менеджер говорит, хочешь, говорит, глянем, что в бассейне делается. Я говорю, а что там люди? Он говорит, а пойдем. И мы с ним пошли в этот бассейн, там в час ночи, там полно народу было. Понимаете, что творится? Они там прямо вот тут, они тут поплавали, пошли там, поспали 2 часа и дальше работали. То есть, понимаете, какие-то странные. И когда на паркинг-лот смотришь вот этого, ну вот в то время там, да, там, в то время, там на паркинг-лоте половина машин у них были Mazda Miata, если вы знаете, что это такое. Уж я не знаю, что там за радость такая в этой Mazda Miata, но вот эти вот молодняк, они прямо у них вот эта Mazda Miata там вот там. Черт его знает. Разные люди, разные представления. Как вам комфортно? Вы не можете себя заставить делать что-то, что кому-то может быть нормально, а кому-то нет. Ну, думаю, что Путин не напал при Трампе, потому что Трампу это обвалило бы рейтинг. Я вас умоляю. А так и Трамп ни при чем, и демократам рейтинг. Да нет, нет. Внешние, международные дела не могут никому попортить никакой рейтинг. Это же не то, что Трамп, например, там, с ним вместе напал на Украину какую-нибудь, или там солдат американских послал. Он ничего не делал, и это не делал бы, и это было бы в рамках того, что он делал. То есть он хотел разрушить НАТО. Его идея была в том, что из НАТО надо выйти, вообще надо закрыть. Это же его как бы линия была. Понимаете, поэтому никоим образом он не мог ему помешать на выбор, только помочь. Добрый вечер, дядя Миша. О, мне нравится, смотрела этот фильм. У Карлсона на Ютубе уже 8 миллионов просмотров за 22 часа. Но у него же своя аудитория, ну что же вы хотите, конечно. По поводу первого автомобиля в США. Знакомые в США купили авто уже в первые полгода. Притом, заработали и права, впервые в жизни получили права, купили подержанную Toyota Solara за 1500. Ой, ну вот за 1500 я как-то вот напрягаюсь, потому что следующий вопрос, когда она встанет? И сколько встанет ремонт? Может быть, правильнее было бы сразу отдать 5. Хотя и за 5 может встать тоже. почти все эти просмотры из РФ. Ну, наверное, наверное. Я не утверждаюсь, а при ответах на ваши вопросы возникли вопросы. Ну, хорошо, ладно, я не хочу. Так, мы в Украине с огромным драматизмом наблюдаем за тем, что происходит в Конгрессе. Надеемся, что здравый смысл возьмет верх, и Америка сделает правильный выбор. Мы благодарим американский народ за поддержку. Ну, я надеюсь, что все будет нормально, но вы видите, что происходит. Добрый день, расскажите, пожалуйста, как вы довольны Теслой? Жена у меня очень довольна. Я не знаю, я езжу на Мерседесе, я бы не хотел Теслу. Если бы я купил электрический автомобиль, ну вот я ездил, я делал тест-драйв на электрический Мерседес. Мне очень понравилось, очень. Гораздо больше, чем на Тесле. Потому что на Тесле, когда ты едешь, ты понимаешь, что ты ездишь на чем-то очень электрическом, но не совсем автомобиле, а так. Вот, когда ты едешь на электрическом Мерседесе, ты едешь на Мерседесе, и ты не чувствуешь, он электрический или механический, или как он там, бензиновый, или какой он там есть. Это нормальный Мерседес, и ты можешь полностью отвлечься от того, что на чем он, собственно, там, на каком топливе он движется. Понимаете? А Тесла это, ну вот она Тесла, да, ну вот она такая. Ну, хорошо. Вот. Света у меня очень довольна. Я когда сажусь, я отключаю всю автоматику, так езжу. Смотрели фильм «Касабланка», но это очень давно. Правда, что это один из самых любимых фильмов американцев. Не могу сказать насчет любимых фильмов. Это вы можете там где-нибудь почитать, сравнить, там я не могу сказать. Ехать ли в Америку, если родители уже пожилые, 62 года? Родителям ехать или вам ехать, или всем вместе ехать? Ехать ли в Америку с родителями 62 года? Ну, надо родителей спросить, хотят они ехать или нет. Но есть люди 62 года, они бодренькие. Есть люди 62 года, они уже совсем квелые. Светины родители приехали. Им было, сейчас скажу, это был 90-й, ну там, допустим, 89-й год, они приехали в 89-м, а папа у нее 18-го. То есть ему был 71 год был Светиному папе, а маме там чуть меньше. Ну, понимаете, в разном возрасте люди приезжают. Так, в 62, не 82 и не 90, некоторые сами бы уехали. Ну, что сказать. Зависит, но вот как у вас там, какой расклад, разве со стороны кто-то скажет? Сижу с болеющим ребенком. Ангина, ой. Ну, пусть выздоравливает. Очень, очень неприятно, когда дети болеют, так вот прям, особенно маленькие, прям ужас. Слушаю вас, пожелайте нам поскорее поправиться. Поскорее поправляйтесь и больше не болейте. Вот. Как думаете, дадут ли республиканцы голоса для помощи Украине через 2 часа должно начаться голосование. А, это же еще не окончательно. Это они сейчас в Сенате, видимо, будут. А потом это все должно перебраться в Палату представителей. Я думаю, что да, пройдет. Думаю, что пройдет. Надеюсь, что пройдет. Но было бы очень-очень странно, если бы не прошло. Ну, очень странно. Я даже не знаю, какие такие силы есть. Там, скажем, в республиканской партии, чтобы они так доминировали, чтобы не могло что-то не пройти. Я не представляю, честно. Я не представляю. Спасибо большое за стрим. Ну и вам тоже спасибо, что были, что участвовали, вопросы писали, задавали. Вот тут 270 лайков нам нафигачили. Вот, движемся. Движемся дальше. Да? Значит, до следующих стримов я буду посматривать там. Может, поснимаю какие-нибудь красивые места завтра. Мы тут отъедем куда-нибудь, посмотрим. В общем, хорошо, ребятки, счастливо и до следующей пятницы.